11:05, воскресенье, 2 марта. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва», «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Дарьев.
Здравствуйте, Настя. Мы засядем сегодня надолго с вами. Ну вот, мы надолго засядем. Все здесь в порядке, мы ничего не сломали. Это я сейчас пульт открутил. Мы с вами на 3 часа засядем. Мы с Настей решили взять такой вот как бы... Поработать, мальца. А что нам не поработать? Сегодня воскресенье. Поди знай, что делать в воскресенье, правда?
Конечно.
Слушай, значит, давай так. Такой эфир до самого вечера будет, спрашивает Павел Кузяков. Ну, знаете, мы сейчас говорили, вот приехал Гудошников, и мы говорили с Алексеем, что он сядет с, он с Олей Байкаловой сядет с 19. Сейчас надо, чтобы подытожили как-то. Вот Владимир Карпов придет с 2. Ну, мы так, ребят, понимаете, как я объясню? Мы не то, чтобы там планировали или что-то. Сейчас вот звоним гостям, обрубаем всех, натаскиваем новых, и ребят сами подъезжают. Редакция сама подъезжает просто. Не то, чтобы я там кого-то звал сильно. Вот. Да? Гудошников,
да,
вот объявился такой. Говорит, меня инстинкт позвал.
Я как почувствовал.
Люди служат профессии. Это, да, очень легко понять. Люди служат профессии. Они чувствуют какой-то зов профессии. Такое случается. Хорошо, смотрите. Значит, мы принимаем ваши звонки. Подождите, сейчас не сию секунду. Мы еще с Настей сперва попыхтим, мальца. Значит, мы с вами разговариваем. У нас телефон для СМС. 8888948 по 925 коду. 925 код. 8888948. Легко запомнить. Кроме этого, намного легче, и, наверное, уже, мне кажется, две трети людей пишут нам в Твиттере. Это говорит МСК, и, пожалуйста, я вас на Растриге читаю тоже. На Растриге с удовольствием читаю. И говорит МСК. У меня 2 Твиттера открыто. Вот я вижу, пожалуйста, Сергей, цинковые гробы, нам когда ждать? Думаю, это нас отрезвит. Ну, вас уже отрезвило, я чувствую. Цинковые гробы у вас в голове просто, пут-пут. Они у вас в голове. А от чего нам ждать цинковые гробы? Там сейчас реально, вот давайте подумаем, кто там сейчас есть из русской армии? Кто?
Кто?
А я тебе отвечаю. Черноморский флот, 11 тысяч человек.
Это довольно много.
Это довольно много.
По меркам начала.
Ну давай, давай. Черноморский флот, 11 тысяч человек.
Плюс вот техника. Правда?
А что, ты танки тоже собираешься хоронить, что ли, не понимаю?
А, нет, а вы уже...
Я тебе говорю про людей, фактически, людей. Сколько там людей? 11 тысяч человек.
Так.
Кто-нибудь видел хоть одного из этих людей? Каких-то людей видели. Но это были не матросы. Это был, как я думаю, как мне кажется... Внимание, я сейчас говорю вещи, которые абсолютно... Вы степень моей искренности можете угадать сами. Вот я думаю, какие-то возникают все время люди. То там, то сям. То Беркут, то еще кто-то. То еще. И дальше. Кажется, что есть русские среди них. Совсем русские. Ну, русские из России. Не русские из Украины, а русские из России. Я думаю, мне кажется, что у Черноморского флота есть спецназ ГРУ. Спецназ ГРУ. Их там всего 150 человек, насколько мне известно. 150. Вот эти 150... Группами по 10, по 8 человек. Вот вчера, например, базу в Балаклаве держали 8 человек русских. Как я думаю. 8.
Да.
Вокруг клокотали толпы хохлов, там какие-то хохлы, ну и так далее. Значит, 8 русских. Один сидел снайпер за деревом. Ну, он, может, не снайпер, он прикрывал как бы эту тему. Прикрывал тему сбоку где-то сидел. А 7 человек, значит, один был с пулеметом крупнокалиберным. И... 6 человек с автоматами. Вот все они держали военную базу Балаклава. Восьмером. Русские. Вероятно. Может быть, Беркут. А может, русские. Мы не знаем. Но если русские, то, скорее всего, это... Знаете так, у нас на связи сейчас мы договорились с Леонидом Макаровичем Кравчуком, первым президентом независимой Украины. Но давайте подождем чуть-чуть, я умоляю. Дайте нам поговорить с Настей, потому что мы не виделись с ней с пятницы. Ну, правда. Ну вот, слушай, значит, восьмером держали военную базу Балаклава.
Русских... А база была пуста при этом? Я что-то не пойму.
Нет, спасибо. Там были украинские военные, да? Какие-то еще, что-то, все это дело такое. Единственное, что дальше, база функционировала изумительно. То есть эти люди, за которыми мы подозреваем, что они русские военные, мы думаем, что они русские, хотя понять это трудно. Может быть, это и Беркут. Но мы подозреваем. И тогда, если это так, то они не препятствовали работе базы. Они только осматривали каждый грузовик под днищем, и всюду-всюду его осматривали и пропускали. Какова их была цель? Избежать провокаций и предохранить мирное население Крыма от вооруженных провокаций, отмороженных бандеровцев. Можем ли мы сказать, что мы против такой деятельности? Нет, эту деятельность следует приветствовать. Можем ли мы сказать, что по этим восьми человекам открыт был пулеметный огонь, какие-то, значит, на них бросились какие-то люди там? Нет, мы этого не можем сказать. Можем ли мы сказать о состоянии в Крыму вчерашнем, когда люди узнали, что к ним придут на помощь? Да, мы можем сказать. Это было состояние эйфористического счастья. Люди целовались, обнимались, радовались. На лицах было разлито счастье.
Пока, по крайней мере, у них благостное настроение, да.
Да, лица счастливые, потому что им было страшно перед этим. Потому что то, что творилось по отношению к ним в Киеве. В Киеве пришли к власти, как вы хорошо знаете, люди антирусские. Антирусские. Каждый из них хвастался. Каждый из них хвастался. Министр обороны, например, новой Украины, хвастался тем, что он учился в Соединенных Штатах, что он воевал с русскими, воевал против русских уже. То есть у него есть опыт качественно необходимый для министра обороны Украины. Какой? Он воевал с русскими в Грузии. Понимаешь? Значит, другие видные деятели современного Киева хвастались, что они убивали русских в Чечне. Дмитрий Ярош, один из самых видных людей сегодняшней Украины, один из самых таких видных, да? Обратился к доку Умарову, а сегодня они объявили, что это у них взломали аккаунт. Ну, это my account was hacked, вот эта вся песня, мы знаем. Он обратился к доку Умарову с просьбой помочь против русских. Потому что он сотрудничал с доком Умаровым, он воевал в Чечне, по его словам. То есть он международный преступник, террорист. Это вот видные деятели современной украинской революции, современной украинской власти. Значит, ну и прекрасно. Что сделала Россия? Внимание. Россия получила разрешение, президент России получил разрешение на ввод войск. Которые были введены? Нет, они не были введены. Они не были введены.
Ну, самый главный вопрос теперь у всех. А будут ли они введены?
Вот будут или не будут? Ну, так будет надо, будут введены. Вот и все. Будет надо.
Вот в какой момент надо мы определяем? Надо это что?
Первая надо это, когда прольется кровь.
Слезинка. Ну,
тогда, конечно, первая слезинка. Мне бы хотелось уже первую слезинку отомстить, залить кровью врага. Но я думаю...
Но пока до сих пор не было ни одного прецедента, да? Мы не слышали пока ни одной
ну,
слезинки,
так,
ни
вот
одной
слушай,
крови.
Ну вот слушай, ты читала Царева Олега, который очень такой классный Олег, я с ним познакомился на Первом канале при этом, прикинь, чего.
Вот, на программе на каком-то?
Ага, у Петра. Смотри, вот. Я его расшарил. Не расцветил, а расшарил.
На Фейсбуке.
Конечно. В Днепропетровской области, в Новомосковском районе, в Гвардейском. Перед КПП 25-й десантной аэромобильной бригады идут реальные боевые действия. Граждане Днепропетровска вместе с моими помощниками, пишет Олег Царев, который мыслит пророссийски, выставили пикет для того, чтобы заблокировать продвижение военных на Крым. Дело в том, что у Украины нет армии, но есть одна бригада. Понимаешь? Вот чтобы было понятно, что я знаю на сегодняшний момент от экспертов. У Украины нет армии. Есть поберушки там такие, полунищие бродяжки. И есть одна Днепропетровская аэромобильная бригада, которая представляет из себя военную силу. Они действительно, это действительно единственное подразделение, которое вооружено нормально, обучено нормально и так далее. Значит, их посылали сейчас на Крым атаковать Беркут, потому что Беркут держит перекоп. Беркут держит перешеек сейчас. Да. Понимаешь? Атаковать Беркут. Да. Ну, конечно, они десантники, это армия. Мы все понимаем, что армия против полиции, это сильно. Армия всегда побьет полицию. Понятно? Полиция — это так. Бабушка разгонять. Понимаешь? А армия есть армия. И вот они собираются. Об этом сразу стало известно, пойми ты. Поскольку там офицеры на офицерских собраниях сидят и отказываются выполнять приказы начальства. Поскольку их жены звонят всем, вплоть до Москвы, что наших мужей посылают. Это сливается мгновенно. Например, мне вчера вечером это слили, вечером. Из их военного городка. То есть жены сливали их мгновенно, и мне писали об этом в Твиттер.
Жены офицеров из единственной оставшейся боеспособной там группировки писали, сообщали, что мужья не знают, что делать, потому что не хотят выполнять
приказы из Киева. Дальше читаю. Да. Переодели десантников в гражданских. Наверное, из них одобрали там, кто родился на Западе, кто воспитался на Западе Украины, Западной Украины. Так. Какую-то часть отобрали, потому что заметная часть отказалась выполнять приказ. Или уклонилась от выполнения приказа. Значит, граждане Днепропетровска вместе с моими помощниками, пишет Олег Царев, выставили пикет для того, чтобы заблокировать выдвижение военных на Крым. На полной скорости грузовик с военными пытался проехать прямо через людей. Переодели десантников в гражданскую одежду и под видом якобы правого сектора пытались напасть на наших сторонников. То есть и изображали, что это не десантники, а правый сектор. То есть, понятно, да, вооруженные, но все-таки там какие-то активисты революции. Ребята у нас крепкие, поэтому атака десантников была отбита. Ну и бросились под колеса, вероятно, тот все-таки затормозил, ворвались в грузовик в этот, и, значит, те ретировались, короче, предпочли ретироваться назад на подразделение, в часть. Значит, одного поймали, активисты, русские активисты, одного, днепропетровские жители, русские, украинские, значит, одного поймали. Под одеждой была форма десантника. То есть он сверху курточка, то-то-то, значит, под одеждой форма десантника. Атмосфера накалена, стреляли. На территории воинской части сейчас идет офицерское собрание.
Какого? Офицеры... Российского десантника-то?
Нет, одного десантника Днепропетровской аэромобильной бригады поймали.
Понятно.
Активисты. Активисты, мыслящие, активисты русские и украинские, которые населяют восточную и центральную Украину. Угу. Поймали. Раздели, сдернули куртку, увидели, что он там по полной выкладке десантник, с оружием совсем. Ну что, куртку
хороший
надел.
Хороший способ
куртку
отличать надел. Своих от
несвоих. Нет, они знают, что это выезжает грузовик с личным составом.
Понятно, да,
с территории части. Они территорию части перекрывать стали.
Да.
Слушай дальше. На территории воинской части идет офицерское собрание, это он пишет в 3 часа ночи. Офицеры не хотят выполнять преступный приказ. Созвонился с их киевским руководством. Олег Царев, потому что он видный там депутат Госдумы, их Рады и прочее. Мне пытались рассказать сказку о том, что это якобы у них маневры, что они выдвигаются в Крым для маневров. Руководство из Киева. Сейчас пытаюсь созвониться с начальником гарнизона Микасом Олегом Михайловичем. Начальник гарнизона Микас Олег Михайлович. Чтобы сказать ему, чтобы он не совершал преступления, не отправлял воевать военных против своего населения. Их военных отправляют воевать с нашим крымским Беркутом, который охраняет переезд через Севаш. Украинских военных отправляют стрелять в украинцев. Эта провокация может перерасти в международный конфликт. Я уверен, что поведение каждого офицера будет в дальнейшем обязательно разобрано. Что говорит Царев? Что украинских офицеров сейчас отправляют стрелять в украинцев, в Беркут.
Да.
Это может вызвать международный конфликт. То есть Царев тоже не хочет вторжения русской армии. Нет, не хочет. Он говорит, ребята, не надо вызывать вторжение русской армии. Пожалуйста. Пожалуйста, не делайте этого. Не расстреливайте Беркут. Понятно?
А русская армия будет защищать Беркут. Очевидно.
Русская армия, безусловно, будет защищать Беркут. Потому что, безусловно, Беркут именно сейчас охраняет от вооруженных банд Крым. Чтобы вооруженные банды не вторглись в Крым.
А вооруженные банды уже
из
где-то
Киева.
Бесчинствуют?
Вооруженные банды обещают бесчинствовать. Обещают бесчинствовать, и они бесчинствуют, да. То есть банды, смотрите, там банды делятся так. Те, которые поехали грабить, майдановцы,
да.
Площадники.
Это просто грабят.
Те грабят. Они просто врываются в дома, там берут драгоценности, все. А те, которые с карательной экспедицией,
да.
они остановлены сейчас. Потому что все-таки умные люди есть, но американский посол там есть. Там есть умные люди в Киеве, остались. Они, конечно, уже не украинцы, они американцы там и так далее. Которые говорят, остановитесь, остановитесь, остановитесь. Вот, дальше слушай. Значит, Я уверен, что поведение каждого офицера будет в дальнейшем обязательно разобрано. Если погибнут люди, то виновными, то виновным, что на территории Украины, что за территорией Украины, не скрыться. Пока задержали один Урал, пока эти активисты, значит, ломали там руки водителю Урала, пять других Уралов проскочили по другой дороге. Десантники, вот эти пять других Уралов, вооружены и движутся в сторону Крыма. Это пишет Царев в 3.40, утра.
Да.
Значит, эти десантники уже на подходе к Крыму, правильно? А мне об этом написали в 10 вечера вчера.
Угу.
Жены офицеров. И друзья офицеров, и друзья жен, и так далее, родственники, понятно. Потому что гарнизон был в ужасе, в шоке от того, что их мужей посылают воевать с украинцами.
Да.
Убивать крымчан. И, секундочку, я тут обновляю твиты. А есть доказательства, видео доказательства грабежей, спрашивает Денис 021. Да есть слова их сторонников. Например, депутат Москаль, который яростный западенец. Депутат Москаль, несмотря на фамилию, яростный такой западенец, который здесь на Первом канале проклинал всех. И он, например, высказывался о том, что надо немедленно остановить грабежи, потому что 31-я сотня и 33-я сотня, и Саша Бункер еще, не Саша Белый, а Саша Бункер, занят грабежами и изнасилованиями людей, значит, на Киевщине и соседних областях. Так что доказательства есть так называемой украинской власти. Так называемая украинская власть, и в частности господин Москаль, который сейчас так называемая украинская власть, настоятельно требовал в своей какой-то энциклике немедленного прекращения грабежей и изнасилований. Так что это не провокатор, не знаю, Москаль не провокатор, он как раз их прямо вот крови от крови, так сказать, революции, понимаете? Да, Настя, попросите Сергея дать прогноз по фондовому рынку и курсам валют при открытии в ближайший понедельник, говорит доктор Лектор.
Прошу вас.
Знаете, я думаю, что рынок будет нехорош.
Рубль просядет дальше?
А же он сколько оно просядет?
Ну, сильно-то он просесть не может, потому что у нас нефть.
Вы имеете, есть, безусловно, экономические модели манипулирования нами, например, конечно, есть. Дело в том, что любая биржа там защищена, если какой-то процент проседает, то, безусловно, после этого торги просто прекращаются. Торги будут прекращены. Значит, я думаю, что России нужен слабый рубль. Вот здесь, доктор Лектор, у меня есть абсолютное ледяное спокойствие. России нужен слабый рубль.
Чтобы что?
А чтобы прекратить столько импорта потреблять.
Просто импорт станет таким дорогим, что он придет в категорию недоступности?
Сместится. Я бы сказал, нет, почему? Что значит недоступность? Категория доступности сместится.
Ну, да.
Она сместится, она поползет чуть-чуть.
Это хорошо.
Тоже
импорт это... своих нет. Продукты питания.
В Москве, а вот скажи, пожалуйста, а почему в Минске нет импортных продуктов питания, кроме там нескольких магазинов?
Не уверена. Помидоры, вы думаете, там это белорусские?
Я знаю. Нет, ну есть
тоже
несколько
из
гастрономов.
Израиля морковка, наверняка.
Несколько гастрономов, где ты видишь похожие на наши по упаковкам продукты. В основном же ты видишь продукты белорусские всюду. Значит, эта проблема была техническая. Такое решение было принято, что Москва сидит на импорте. Такое было решение. Было решено, что Москва сидит на импорте, которым заведуют, там, в части овощей, например, азербайджанские миллиардеры, ну и так далее, понятно, да? В части рыбы.
Mm-hmm.
Опять азербайджанские миллиардеры, там, ну и так далее. Понятно, да? Армяне держат рыбу. Значит, и так далее. То есть мы поставили дела так, что этнические общины захватили снабжение Москвы. Этнические общины захватили снабжение Москвы.
Но они снабжают импортными продуктами, видимо, очевидно, потому что это дешевле, чем снабжать российскими.
Нет, просто логистику выстроили, все. Логистика выстроена. Что же дешевле?
Ну, везти-то из-за границы.
Ну, почему? Ну,
тяжелее,
вот
чем
я
в Ростовской
области. Небезызвестный мой поезд, поход в Астрахань. Я же был в Астрахани когда-то давно, сейчас, по-моему, в 2010 году. Не помню. Я там говорил с ребятами, которые работают на этом самом. Они говорят, сейчас вот честно цены забыл, но мне просто было страшно, когда они говорили. Я фермера спрашивал, говорю, вот поскольку вы отдаете в поле, вот поле, вот к вам приезжает торговец. И вообще просто сам, говорит, я сам соберу и увезу. Я сейчас не помню. Но там типа помидоры по 80 копеек, что ли, килограмм. Что-то такое. Или рубль 20, если он уже соберет с поля. Ну, как-то так.
Ну, ты понимаешь, так, да?
Это логистика.
Подождите, это не только вопрос цены.
Это вопрос
логистики.
Вопрос
производительности. Нет, производительности. Нет. Вот нет, сколько с поля тонн помидоров вот с одного вы можете собрать, и с другого.
Да.
Если у него, его помидоров хватит на один московский двор всего, на один месяц, то этого мало.
Нет, я тебе сейчас про другое говорю. Я тебе говорю про логистику. Про логистику. Логистика такова, что отвергнут русский производитель принципиально. Он принципиально отвергнут.
Так почему? У меня вопрос, почему? Если он отвергнут, значит, это было невыгодно почему-то. Они же не из-за злокозненности.
Потому что
это
нужно, нет. Потому что, безусловно, точно да, ты права. Потому что нужно было создавать логистику. Ее надо было создавать. Вот смотри, если нам надо быстро отжать рынок с тобой, если мы с тобой мыслим непатриотично, если мы с тобой... Вот мы приходим куда-то.
Мы просто бизнесмены.
В Уганду. Мы приходим с тобой в Уганду. Да. Вот нам плевать на угандийцев. Мы им собираемся поставлять овощи. Значит, мы смотрим, что можно пойти путем таким, за пару лет создать логистику, за пару лет, и получать от угандийских фермеров продукты, а можем просто гнать овощи из Турции.
И нам почему-то кажется, мы считаем
оказывается, точно.
Что дешевле из Турции.
Всегда. Конечно, всегда дешевле. Конечно, всегда дешевле не строить инфраструктуру и презирать местных. Всегда дешевле презирать местных, ты права абсолютно. Правильно.
А что такое строительство инфраструктуры? Дороги просто или что?
Нет,
или
дороги, местные, базы? Через кредиты. Смотри, если бы у нас было государство, знаете, как надо делать? Надо давать кредиты. Не той девочке толстой, вот, которая из агро, там, что-то, министерство. А значит, надо давать кредиты на создание, смотри, на каждом месте, Настя. Да. Ты же любишь фермерское покупать.
Очень.
Чтобы в каждом районе были маленькие перерабатывающие заводики всюду.
Это очень
чтобы
дорого.
Фермеры туда возили. Чтобы была упаковка приличная. Чтобы была сортировка приличная. Чтобы рубленная картошка не лежала рядом с чистой картошкой. Чтобы чистая картошка не гнила от рубленной и гнилой. Понятно, да? То есть нужна сортировка. То есть нужна логистика современного сельского хозяйства. Значит, если ты заботливая, рачительная хозяйка, Настя, то ты этим занимаешься, Настя. Ты понимаешь, что я говорю?
Да.
А если ты приехала эту страну отжать, просто баблос, то ты сразу везешь из Турции. Это, конечно, дешевле. Дешевле не заниматься местным населением. Дешевле местному населению продавать водку, убивать в сущности. Да? На твою жизнь их все равно русских хватит, на твою жизнь. Ты баблос сделаешь, и ты их презираешь изначально. Поэтому Москва живет на импорте. Не потому... что это единственный путь. А потому что это самый легкий путь презрения к русским. Это самый легкий путь презрения к собственному населению. Поэтому этнические группировки поставляют сюда импортный продукт. Это не обязательно. Это так сделали, потому что презирают русских. Понятно? Ну, это все. Это легко и просто. Да, поэтому если вдруг импорт станет запредельно дорогим, будут трудности, ты права. Будут трудности, которых ты не хочешь. Но они могут подвинуть структурные реформы. Структурные реформы. Так, например, в Минске совершенно спокойно люди едят белорусское. И неплохого качества я тебе доложу. Ох, какого неплохого. В Минске ты едешь пожрать. Ну что, нет? Ты в Минске едешь
честно,
пожрать?
Честно, когда я там была, мне показалось, что перехвалили немного. Я там посетила несколько мест. Ничего такого выдающегося там в ресторанах я не съела.
Понятно, что ты там пробовала.
Ну, какие-то там драники, ну что-то с картошкой связано. Рыба там сплошная и так далее. Ну так, ничего особенного. Но, колбаса там, да, вкусная, конечно, ничего не скажешь. Но я хочу сказать, что по поводу вот импорта. Я знаю лично одного корейца южного, с которым я училась, который сейчас работает в одной... фармацевтической компании. И да. У этой огромной фармацевтической южнокорейской компании есть агропромышленное ответвление. Ну, химия,
20
понятно.
20 секунд, давай.
А, все, удобрение.
Нет, у тебя 20 секунд.
Они выкупили и построили какие-то теплицы по своей технологии в Рязанской области. Выращивают там помидорки черри, клубнику и все-все на свете.
Молодцы.
Посыпают чем-то, чтобы оно долго лежало, как из Китая.
Ну-ну-ну.
И везут в Москву. Это внутреннее производство или нет?
Конечно, внутреннее. Конечно,
в этом случае мы приветствуем. Но когда рубль упадет, он будет это.
Когда рубль упадет, он точно так же упадет, этот черри. Не надо рассказывать ля-ля, потому что он сотрудникам платит, за бензин платит и так далее. Ребят, 11:30, новости. Александр Андреевич Проханов с нами. Настя.
Да.
Александр Андреевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, доброе, доброе.
Александр Андреевич, ну как вы, рады, как вы? Александр Андреевич, расскажите о своих ощущениях вот, в связи с некой субъектностью новой России.
Ну, я ликую, как во все времена ликовали русские люди, когда на помощь русским приходили русские штыки. Сколько же можно терпеть? Мы долго ждали, отступали, досадно было, боя ждали, ворчали старики. Я был стариком, я ворчал.
Да.
И вот теперь мы лязгали, наконец, нашими затворами.
Ну, скажите, конечно, пожалуйста, Александр Андреевич, знаете что, вот я думаю, честно говоря, что точка выхода не очень понятна. Точка выхода не очень понятна. А вы помогите нам посчитать, каковы возможные варианты точки выхода. Например, большая война, санкции, падение рубля, вообще интеграция в мировое пространство, значит, новая закрытость России, мобилизационная закрытость России и так далее. Первое. Второе. Украина пополам, значит, и вот точки выхода. Возможные. Посчитайте с нами.
Мне не свойственно политологическое мышление. Для меня выход эсхатологичен. Я вижу, что человечество выходит на эсхатологическое будущее. Для меня Царствие Небесное дороже всех вот сиюминутных решений. Какой смысл гадать? Еще позавчера наши высоколобые политологи гадали и утверждали, что решение Путина такого рода невозможно. Вот оно состоялось. История инвариантная. Не три, не четыре варианта, а тысячи. Каждый момент истории, он сулит нам бесконечное количество вилок. Мы находимся на чудовищных развилках мира истории. Я вам только одно скажу, что в 91-м году по русскому миру был нанесен страшный удар, жесточайший, чудовищный удар. У нас отсекли, нас ампутировали самые лакомые куски нашего русского мира. И Россия промолчала.
Вас спрашивает Денис 021. А детки Проханова на загнивающем Западе?
Да, мои дети учатся в Оксфорде, в Кембридже. Мой старший сын владелец банка Барклай. Мой младший сын уже старший офицер корпуса морской пехоты.
Ну, хватит.
Сам я уже похоронен на Арлингтонском кладбище, 25-й. Приходи на мою могилу, я тебе там яйца оторву.
Ну скажите правду, теперь правду, серьезно, где ваши... Я слышал Андрея,
Мои детки находятся сейчас в Крыму. Андрюша мне звонил недавно, он находится на блокпостах, которые отсекают Крым от возможных атак. Вася находится в Симферополе, там общается с моряками. Вот там мои детки.
Я знаю, я слышал вчера Андрея по радио, он рассказывал, очень тоже воодушевленный, рассказывал о том, что люди обнимаются, целуются. Скажите, Александр Андреевич, а ведь вот целуются-то в Крыму. А что же делать людям, например, в Херсоне? Вот что делать?
А то и делать, что перестать лежать на боку и на печи надо слезать. Надо идти на площади, надо хватать за ноги этих бендерцев, выкидывать их туда, на запад, откуда они явились. Надо вооружаться.
Соединенные Штаты в сущности поддерживают людей, которые с их точки зрения имеют право на восстание. Смотрите, вот право на восстание народа, право на восстание, о котором вы сейчас говорите, поддерживается только в отношении свержения любого прорусского режима, любого симпатичного или симпатизирующего русским режима. И право на восстание, на то же самое, категорически отрицается, когда люди восстают против западенцев. Нет ли здесь парадокса? Вот мне кажется, что Запад, люди рационального мышления, всегда очень практичного, должны до какой-то степени соблюдать последовательность, но ее не соблюдается даже в одну неделю.
Я бы не стал судить американцев. Раньше, когда они видели перед собой могучую сверхдержаву, мою красную, советскую сверхдержаву, они с этим считались. Теперь им кажется, что Россия это просто какая-то мелкая, недодавленная пша. Поэтому они действуют цинично, нагло, с хохотом. Они будут поддерживать восстание бендеровцев, но нам плевать на то, что они поддерживают. Нам будут даже поддерживать русское восстание. Надо смотреть, как русское восстание на левом берегу Украины будет захватывать город за городом. Как это восстание полыхнет, наконец, в Харькове, в Донецке, в Луганске. Как Одесса объявится свободным городом. И тогда эти свободные, освободившиеся территории, они будут строить свою либо индивидуальную, либо коллективную государственность.
Есть обидная вещь одна. Обидная вещь. Да. Восток Украины держат, я беру это слово в кавычки, бандиты. Бандиты, ставшие миллиардерами и мультимиллионерами. Восток Украины. И сейчас пошли новые назначения, где главами администрации тех или иных областей в центре и на востоке начинают назначать местных олигархов. Вот, то есть богатейшие люди де-факто становятся как бы владельцами, феодалами тех или иных областей. Они, конечно, продают собственный народ. Они, конечно, интересуются в сущности, конечно, только прибылью и легализацией в Европе. Поэтому ожидать нужно больших столкновений, в том числе с властями, теперь уже новыми, местными, нет, своими, преданными. Да.
Нет, я думаю, что это не так. Во-первых, конечно, найти в себе волю, силу, смелость, возможности может состоявшийся человек, в данном случае финансовый человек. Человек подворотнее не может позволить себе стать во главе Крыма. Это верно, так было всегда. Первая волна януковичевская, ее будет смывать, она уже смылась. На место нее придет волна, которая ближе к народным русским, прорусским организациям. Я думаю, что люди партии регионов, они уходят на нет, они сошли. Придут другие люди, придут люди типа Маркова, придут люди типа Царева, придет вот эта отважная братва, которая возглавит русское восстание. Важно, чтобы это русское восстание не замедлилось, чтобы это восстание состоялось. И тогда все будет хорошо.
Насколько вероятно вторжение натовских сил?
Америка стала бы воевать за Калифорнию и за Флориду. За Крым она воевать не станет.
Да, но она может отправить турков, она может отправить поляков.
Турки будут воевать за Крым. Да, крымские татары уже, по-моему, половина из них сейчас находится в Казани. И наша казанская братья, наши российские татары, уговорят их не дергаться. Тем более, что ведь между славянами и тюрками в России всегда существовал стратегический союз. А вот это взаимодействие татар и русских легло в основу русской цивилизации. Я думаю, что власти Крыма, новые власти Крыма, они прекрасно это понимают и будут выстраивать свою государственность с учетом крымских татар.
Выстраивать государственность? Вы говорите выстраивать государственность?
Да, буду устраивать государство.
То есть вы не предполагаете как желательным окончанием процесса вхождения в состав России?
Ну, это один из этапов. Надо смотреть, как будет развиваться событие вообще на Восточной Украине. Если удастся создать вот этот ансамбль областей, если удастся создать такую федерацию, ну зачем всему этому входить в Россию? Может, России выгоднее держать их так, как она держит Осетию и Абхазию. В этом есть своя сила, своя прелесть.
«Восток задушат», говорит Т. Слушайте, еще интересная фигня. Вчера Роман Доброхотов, это один из гуманитарных деятелей оппозиции, заявил, что он на Красной площади будет встречать украинских солдат с галушками. То есть Роман выйдет с галушками, а украинские солдаты выйдут усталые, побившие русских, на Красную площадь, и Роман будет их встречать с галушками. Нет ли у вас подозрения, что что-то случилось с мозгом? Я, честно, поплыл вчера, когда это услышал.
Я жалею, что все-таки разогнали русское национальное единство баркашовцев. И иначе, если бы оно сейчас было, оно бы эти головки засунуло этому Роману в одно место. И он раздулся бы, как большая мерзкая жаба от обилия этих галушек.
Таких довольно много. Вот я сейчас, когда читаю наш твиттер, когда читаю наш СМС-портал, я вижу, что таких довольно много. Смотрите, население делится на тех, кто безоговорочно поддержит раз, для кого это была мечта. Есть население, которое просто боится, Восток все равно задушит, сила солому ломит, американцы сильней, это еще большая часть. И есть часть таких власовцев, которые ненавидят свою страну, и любое движение России к субъектности осуждают. Вот, понимаете, а с теми, кто ненавидит свою страну, вы говорите, надо напихать полную задницу галушек, хорошо, а что делать с теми, кто просто уверен в поражении, потому что мы слабые?
30 лет подряд русскому человеку внушали, что он ничто, что русская история – это мерзость, что русское время – это тупик, что русские вожди – это кретины и убийцы. И воспитали целое поколение пораженцев и дегенератов, которые ненавидят свою родину. Вопрос во времени, вопрос в воспитании. Я думаю, вот сейчас Россию встряхнет, Россия начинает просыпаться. Я сейчас вернулся из Сибири, от Смоленска до Иркутска Россия орет. Украина, Крым, Путин, действуй.
Поэтому,
конечно же, есть пятая колонна, конечно же, есть пораженцы, конечно же, есть люди, у которых скололи все их генетические и имперские коды, но это дело временное.
Хорошо, а если мы начнем их гасить здесь, ну как бы даже подвергать обструкции, как-то и критиковать, не воспользуется ли, не станем ли мы сами более тоталитарным обществом, есть такие опасения? Митрич написал Митрич об этом сегодня в интернете. Он сказал, что ну да, будут кидать цветы под наши танки. Ну да, все будет круто, но в результате задушат свободу здесь внутри.
Сергей, вы же знаете, что для меня тоталитаризм не является бранным словом. Я сторонник мобилизационного проекта. Нас затолкали в такую историческую дыру, из которой мы можем выйти только через мобилизационный проект. Нужна мобилизация, духовная прежде всего. Нужна консолидация людей, нужно огромное общее дело. Конечно, война – это общее дело, я согласен. Но общим делом может быть огромное преображение России. Люди должны соединиться в этом надрывном деле, спасение себя в исторической вот этой перспективе. И тогда мобилизационный проект, если он будет осмыслен, если люди будут понимать, ради чего их мобилизовали, какая впереди мечта, какая впереди восхитительная утопия, люди соединятся. А, конечно, мы станем тоталитарными. Я просто убежден, что мы уже за последние с 11-го года, 1.5-2 года стали авторитарными. Станем еще больше.
Вот смотрите, есть такие сообщения. А если бы мы не приняли это решение, если бы Путин не принял решение, например, там 3 дня назад, 2 дня назад, было бы все хорошо, и будущее у нас было бы хорошее. Есть некое ощущение пороговости, порога, но есть некое ощущение, что вот если бы мы остановились и ничего бы не делали в этот раз, вообще ничего, ну просто слушали, что нам диктует там американский госдеп, то все было бы хорошо. Вот вы, я понимаю, что ваше мнение противоположно, а могли бы вы описать, как было бы?
Было бы так, Сережа. Любой русский, который проходит по улице и встречает таджика, например, или киргиза, он снимал бы шапку и говорил им «ташакор». Просто русский фактор, он должен опять восстать, потому что русские не могут находиться в состоянии униженном, уничтоженном, задавленном. Русские должны встать. И вот Крым поднялся, и мы, кремлевцы, и московцы, идем им на помощь. Ну, кстати, вот эти все наши клики, может быть, преждевременные. Еще армия-то не введена.
Не введена.
И, может быть, это борьба нервов наших с вами. Может быть, нам просто мотают эти нервы на кулак. Так что не будем особенно кипятиться.
А может быть, нам просто взять и отправить несколько составов с автоматами Калашникова и посмотреть, что они там будут делать сами?
Они уже прошли Харьков. Они подходят к Киеву.
Наши?
Ну, конечно.
Я не хочу мобилизовываться. Я хочу жить спокойно. Мне плевать на, простите за дерзость, бредни Проханова, пишет один из пользователей. Не хочет мобилизовываться. Привыкли, ну, к дискотеке, привыкли к стилистике дискотеки. Ну, вот что делать? А что делать элитам, Александр Андреевич, у которых дачи под Торревьеха, под, значит, Аликанте? Что делать? Что?
А вот пустить по кругу шапку, и пусть элита кидает свои бриллианты, пусть госпожа Матвиенко, которая вчера так блистательно выступала, выделит из своих очаровательных ушек бриллианты и кинет в эту шапку. Элиты должны скинуться. В период тяжелейших испытаний, ну, скажем, когда завершалось смутное время, Минина и Пожарские, они пускали по кругу шапки.
Можно, вы знаете вчерашнее высказывание бывшего посла Макфола? который заявил, что следует высказаться бизнесу, потому что бизнес будет серьезно наказан, русский бизнес за рубежом будет серьезно наказан, и поэтому они должны поднять сейчас свое слово против Путина, против решения Путина.
Ну, замечательно. Я думаю, что Путин является частью своего бизнеса. Он не является патриархом всей Руси. у него тоже есть, видимо, свои симпатизанты, у них есть своя система встраивания в западный истеблишмент, экономический, политический, может, еще какой-нибудь. Поэтому он действует, исходя из своих возможностей, и он преодолел свои страхи. Русский бизнес. Слава тебе, Господи, что перестанут русскую там нефть, русские бриллианты, русский лес за бесценок отправлять на Запад. И мы обратимся, наконец, к своим дорогам.
Спасибо вам большое. Александр Андреевич, события закипают, событий становится много. Сейчас белгородский губернатор, вернее, накануне он сообщил, но эта новость пока не опровергнута, что какие-то вооруженные группы под Белгородом пытались перекрыть трассу М2. И это может быть, с одной стороны, безусловно, просочившимися бандеровцами, но это может быть также и некой частью информационной войны, подготавливающей вторжение через М2 вход, наш вход на территорию Харьковской области. Слушайте,
Савченко спустит с короткого поводка в чарок, и те найдут, кто там мутит воду.
Александр Ильич, слушайте, а вот у меня проект безумный. Вот я прям ваше мнение очень хочу узнать. Абсолютно безумный. А вы понимаете, хохлы ужасно такие гордые, горделивые, кичливые, красивые, такие певчие разумовские вообще, да? А может быть, им дать столицу России, внимание, не федеративную никакую республику, а просто столица России в Харькове. Понятно, да? То есть не в Москве, а в Харькове. Столица России. Вот хохлы получают столицу России, и они Россия. Вот весь русский хартленд, от Мурманска до Керчи, Симферополя объединяется.
Есть еще более восхитительная мечта, и я готов ее рассматривать с определенной степенью серьезности. Дать Украине столицу в Москве,
например. Столица Украины – Москва.
Все будет решено.
Спасибо, мы еще вам позвоним сегодня. Спасибо большое. Александр Андреевич Проханов, потрясающий поэт. Поэт всего. Поэт империи. Да, прошу тебя, читай.
Давайте обратимся к ленте новостей. Она, правда, пока не пестрит ничем. Но, значит так. Читаю просто подряд. Страница лидера украинской ультрарадикальной организации «Правый сектор» ВКонтакте заблокирована, пишет Роскомнадзор. Теперь, конечно, нам очень хочется ее посетить.
Надо сказать, что все ультрас украинские держали страницы и общение ВКонтакте, друг другу объясняли все. И на самом деле там много страниц, и Роскомнадзору придется поработать хорошо.
О странице Дмитрия Яроша, так что... Сейчас, конечно, все пытливые умы, мне кажется, должны броситься
посмотреть. Но я когда лазил по их страницам, у них там страниц много. У них есть сообщество, на самом деле есть еще страницы личные, на которые они переползают в случае опасности. Понятно, да? То есть есть активисты. Да. Они сидят все ВКонтакте, это надо точно понимать.
Молодцы.
Поэтому Роскомнадзор, пожалуйста, не спите, ладно? Потому что вы тоже, в конце концов...
Президент Эстонии обсудил с президентом Польши ситуацию на Украине.
Да.
Так, это в 11:30. Дальше. 11:28, я по времени назад говорю, да? В пресс-службе Кучмы опровергают сообщение, что он призвал к денонсации харьковских соглашений. Это по поводу Черноморского флота.
Опровергает. Кучма ничего, значит, это вообще письмецо лживое.
Да. В центре Москвы состоится акция, приуроченная к последним событиям на Украине. Это, причем во сколько не пишут.
17.
Но с депутатом Железняком во главе, поэтому можно...
Нет, какая-то акция в 17. Я в Твиттере у себя раствитил, кстати говоря, там есть и адрес, и все на свете.
Вот,
Лучше бы я нашел, и тебя найду.
Замсекретаря Генсовета Единой России Сергей Железняк примет участие в шествии в поддержку братского украинского народа, которое пройдет в воскресенье в Москве. Да, в 17:00 начинается на Пушкинской площади.
Ну вот, 17 на Пушке.
От блинов все могут перейти, значит, туда.
Да.
Дальше. В Сербии пройдет международная конференция ветеранских организаций, посвященная Первой мировой. Простите. Это я подряд новости читаю. Глава МИД Турции обсудил с иностранными партнерами ситуацию на Украине.
Да,
сейчас.
Да.
И вот он провел такую телеконференцию с главами МИД 9 стран. В частности, речь идет о коллегах из США, Германии, Франции и Великобритании. Обсудили Украину, пишет он, глава МИД Турции, в своем твиттере.
Хорошо. А мы читаем в новостях. Это как раз люди, которые приехали обманывать Януковича. Это дивные люди, которые приехали обманывать Януковича в пятницу 21 февраля. Потому что когда они заставили Януковича подписать бумаги о мирном урегулировании.
И не смогли удержать Майдан.
Не смогли. Они ровно это наметили. Ровно это подонки наметили. Ровно это. Понимаешь,
Аваков, это нынешний нынешний глава МВД Украины, да, насколько я понимаю, уволил двух милицейских чиновников, сменил руководство ГСУ МВД и назначил начальников ряда облуправлений. То есть там пытаются сейчас менять.
Они рассылают всюду своих верных людей, это понятно. Они быстро сейчас встречаются, быстро созваниваются, узнают, кто не радикален, и их быстро меняют на эмиссаров, комиссаров из Киева.
И еще есть новости из Новосибирской области, где власти готовы оперативно решить вопрос об оказании помощи жителям Крыма, если такая помощь потребуется, причем не пишется, какого рода помощь Новосибирская область готова. Ну, видимо, принять у себя, я так понимаю.
Да. Я хотел ответить, прежде здесь кто-то написал мне в Твиттер, уже далеко внизу ваше сообщение, я не стану его искать. Ребята, хватит флут про картошку и про снабжение Москвы, надо все, что мы говорим, говорить про Украину. Внимание, флут про картошку, так называемый, был связан с тем, что как откроется биржа в понедельник, какова будет цена рубля, какова будет цена импорта.
И как изменится наша жизнь.
Я считаю, я объяснял про картошку Насте, что если в понедельник рубль рухнет, например, прекрасным образом, если биржи откроются негативно для нас, если иностранцы массово понесут от нас деньги, что они уже сделали, кстати говоря, поэтому, может быть, не будет столь болезненно, тем не менее, цена импорта существенно повысится, и пострадают от этого, конечно, снабжение Москвы, и в первую очередь те этнические группировки, которые держат торговлю и поставки продовольствия в Москву.
Пострадают, они переделают свой бизнес, и все.
Нет, они пострадают, в смысле, что этот бизнес у них будет существенно уменьшен. Этнические группировки пострадают, да. Потому что сейчас Москва, как вы знаете, подсажена на некоторую иглу импорта. И бенефициары этого – этнические группировки. Всевозможные Бирюлево-Южные, Бирюлево-Северные и так далее, заполоненные этническими группировками, этническими рабочими, этническими бандами, этническими убийцами. Я говорю о случае конкретного убийства.
Мы многонациональное государство.
Мы абсолютно многонациональное государство иностранцев сегодня. Нет, это не права. Нет? Значит, конечно, нет. Потому что торговля овощами держит... Торговля овощами держат иностранцы. Например, из Азербайджана.
Это знаменитый пилот бывший, который всем комментирует радиостанциям, там всякие авиапроисшествия. Вот это его была Бирюлёва овощная база, которую закрыли.
Да, хорошо, хорошо. Человек? То есть это было...
Забыл фамилию, вылетел из головы.
Да, значит, он служил некоторой ширмой. Мы знаем, кто там владельцы. Владельцы этнические группировки, которые не граждане России. Если сейчас рубль рухнет, то да, по ним это больно ударит. И по нам тоже, потому что мы с вами беззаботно, как кретины, живем подсаженные на иглу этническими группировками иностранцев.
А мы можем бороться с этим как-то?
Да, мы можем бороться с этим, развивая собственную страну. Потому что мы живем в стране, как будто мы здесь приехали на неделю.
Среди наших слушателей наверняка есть фермеры. Сергей, давайте, пускай они позвонят и расскажут,
не пускай,
как они живут.
Нет, потому что мы тогда изменим тему передачи, что очень любит делать Настя. А в этот раз мы этого не будем, Настя, делать. Значит, мы будем говорить об Украине. Просто завершая, я хочу сказать, что мы сами добровольно, как кретины, сели на иглу иностранных этнических группировок, которые делают поставки импортных товаров в Москву. Мы все это жрем, а сейчас, когда это исчезнет, или рубль подорожает, и все это станет недоступно дорого, мы просядем. Да. Значит, это справедливое и правильное наказание нам, подсевшим на иглу, нам, беззаботно позволившим нашу родину трахать всем подряд, кто не приедет. Все абсолютно. Понятно? Все. Все сплоченные люди, внимание, очень важно, все сплоченные люди издевались над русскими. Все сплоченные, все, кто может быть вместе, умеет быть вместе.
Ну что же мы так позволяли?
Да, мы позволяли. Издеваться. А теперь перестанем, я надеюсь. А, понимаешь, это ощущение восстания русского мира, это ощущение, которое началось в Крыму, которое продолжается в Харькове, которое продолжается в Восточной Украине. Это ощущение восстания русского мира, оно бесконечно дорого мне, именно на будущее. Мне говорят, здесь пишет мне человек, сейчас белый ветер. Да, но если русские восстанут, как говорит Проханов, то воровская шайка слетит через день. И, конечно, белый ветер, конечно. Россия, конечно, переформатируется. Россия, конечно, переформатируется. Но я напоминаю, что дышит сегодня восстанием этим, дышит в унисон Путин. Если Путин возглавит очищение от воровской шайки, мне, например, важен результат. Важен результат. Понятно? Мне важен результат. Если русское восстание, русская субъектность наконец восторжествует, если нас не будут просто иметь любая этническая группировка, которая приезжает в Москву, становится нашим хозяином. Любая, абсолютно любая. Понятно, да? Вообще любая. Значит, если русские наконец себя осознают, если русские объединятся с собственным хартлендом, который Харьков, который Луганск, который это наша земля всегдашняя, понятно, да? Крым и так далее. Это будет настолько прекрасно, что Россия не сможет не претерпеть внутренних изменений. Россия, безусловно, внутренне изменится. Конечно. Так. Россия, значит, как только русские становятся субъектными, они, конечно, начинают выдвигать свои требования. Понимаешь? Ну, а почему ты
думаешь... Какими они будут? Просто эти сплоченные сообщества...
Восстание декабристов было важным этапом в жизни русских?
Ну, как-то представляете, что да, судя по учебникам истории.
Это прямое следствие субъектности русских в Отечественной войне 12-го года. Прямое следствие субъектности русских. Русские стали субъектны. По крайней мере, элиты. Да? Народ нет. Элиты.
Да, 25 человек.
Элиты, значит, в 1812 году стали субъектны. И они, прямое следствие восстания декабристов. Понятно? Значит, русские всегда, когда они становятся субъектными, они, да, становятся опасными для негожих представителей власти. Для негожих. Это нормально. Это, безусловно, мы берем в расчет. Безусловно, точно мы это понимаем. Мы не дети малые. Конечно, Белый ветер. Спасибо вам большое за ваше замечание. 12 часов, новости. Часов 4 минуты, воскресенье, 2 марта. Здравствует, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая программы «Здравствуйте, Настя». И ну что, будем звонить Кравчуку? Вот я пишу в Твиттере. Ну что, будем? Нет, не будем? Будем? Нет. Давай позвоним Кравчуку.
Давайте позвоним.
Не знаю, это же один из авторов этого самого Беловежского, да, сговора. Это 8 декабря 91 года.
Всем интереснее. Как сейчас помню.
Интересно, он жалеет о том, что подписал Беловежские соглашения?
Ну, вот спросите.
Давайте спросим, да. Попробуем. Если он, мы это самое, попробуем, мы рассчитываем, что он сейчас уже там проснулся. Он уже проснулся. Не смешно.
Такой день.
Не смешно, пишет Орел Юрий. Зачем кремлевскому диктатору нужна субъектность общества? А это вот этот гомосексуалист-еврей пишет. У нас есть один слушатель, который аттестуется евреем-гомосексуалистом. Элвис Майкл его зовут. Еще каким образом Дон Корлеоне изменит структуру мафии? А Элвис Майкл полон тревожных предчувствий, мне кажется. Небезосновательных. Элвис, небезосновательных. Какой вы прелестный. Все, да? Ты умеешь говорить с гомосексуалистами?
Не знаю.
Да. Хорошо. Леонид Макарович с нами на связи. Леонид Макарович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Да, Сергей, да. Леонид Макарович, скажите, пожалуйста, 8 декабря 91 года, когда вы подписываете Беловежские соглашения, вы понимаете вот этот сценарий, который развивался потом, впоследствии, в течение 23 лет, или нет?
Я думаю, что нет такого человека, который может сказать, что он предвидел, что будет через 22 или 23 года. Это исключается. Мы понимали другое, что все вопросы, которые будут возникать между странами, будут решаться путем переговоров, путем понимания интересов народа, как
это
и сегодня.
Это правда.
Я абсолютно убежден, что если бы российская власть думала о развитии отношений между двумя народами, которые 360 лет жили, как говорится, ну, не то что вместе, а просто органически были, и смешалась культура, этнические отношения, церковь, вера и так дальше. И сегодня российская власть почему-то думает не о народах, а думает о украинской бывшей и настоящей власти. Та власть приходит и уходит, а народ остается.
Это правда. Леонид Макарович, позвольте сделать замечание, которое можно даже рассматривать как возражение. А были такие периоды в 360 лет, когда часть украинского народа, украинский народ был расколот, часть украинского народа, безусловно, воевала против русских, вырезала русских, и так же, как и сегодня, господин Ярош гордится тем, что он воевал против русских в Чечне, а новый министр обороны вашей страны гордится тем, что он воевал против русских в Грузии. То есть мы можем говорить о союзничестве украинцев, это правда, но мы знаем, что на западе Украины есть силы, которые абсолютно русофобские, ксенофобские и человеконенавистнические нацисты.
Не, ну я с вами могу согласиться, что идиотов много и в Украине, и в России. Я хотел бы только, вы правильно делаете мне замечание, но я такие же факты могу привести и по отношению к России. Но нам не надо искать плохие факты. Мы их найдем очень много. Я говорю, в принципе.
Ах, если бы не было только одной проблемы. Как раз они и стоят. Так ведь проблема-то огромная, Леонид Макарович, что именно те силы, которые желают русским смерти, в том числе русским на Украине, в том числе прорусски мыслящим людям, они сейчас и есть власть ваша. Ну как быть?
Ну хорошо, а вы скажите, если, скажем, Жириновский выступает, ее команда, это что? Он выступает от кого? Это не россиянин?
Нет, я вам скажу, нет, Леонид Макарович, он не власть.
Я говорю другому.
Да.
Есть интересы двух народов, есть будущее народа.
Вот а с кем говорить? Есть. Вот с вами говорить легко и приятно. А с кем говорить на Украине?
Ну хорошо, ну власть же не избирают, надо с той властью говорить, которая есть. Но надо говорить в основном с народом, смотрите.
А как? Так мы и говорим с народом.
Мы должны строить отношения с будущим и с перспективой. Я не представляю себе, чтобы в истории наших народов была записана страница войны.
Это некрасиво, это правда.
Не представляю себе.
Это некрасиво.
Я не представляю, как будут чувствовать себя те люди, которые развязали войну. Ведь же никому не секрет, что я говорю, я уважаю, у меня российские библиотеки, я культуру российскую уважаю, да. Я уважаю отношения с Украиной. Но если станет вопрос защищать свою землю, мне 80 лет, я возьму оружие и буду защищать, понимаете?
Это правда, но почему вы не защитили ее от бандеровцев?
Ну, во-первых, у нас нет сейчас, вы не приведете ни одного примера, пытались привести, чтобы бандеровцы убили россиянина.
Нет, я знаю, что бандеровцы захватили ваш город. Почему вы не отстреливались?
А почему бандеровцы?
Потому что мы видим список убитых. Не, вы видите, Тернополь. Мы видим список Небесной Сотни.
Ну
о чем вы говорите? Нет. Список. Леонид Макарович, мы видим список Небесной Сотни. Наемник из Азербайджана, наемник из Грузии. О чем вы говорите? Но мы видим список Небесной Сотни. Тернополь, Хмельницкий, Львов. Это бандеровцы.
Есть там и другие. Да. Не это главное. Главное другое. То, что случилось, это трагедия для Украины. Трагедия, потому что погибли люди. И трагедия с других причин. Но нельзя это превратить в войну.
Я просто
найти решение мирным путем.
А позвольте мне сказать тезис, а потом вы его раскритикуете. Вот мой тезис, да?
Пожалуйста.
Мой тезис. Украина сейчас постулировала право народа на восстание. Это неоспоримо так, потому что именно восставшие заняли Киев. Право народа на восстание постулировано как «да, присущее народу». Сейчас право народа на восстание этими вашими киевлянами отрицается, например, в Донбассе и, например, в Симферополе. Почему? Ведь вы же за право на восстание. Вы же это хотите, чтобы было восстание. Ну как, в Киеве можно, а в Донецке нельзя? Ну почему такая предвзятость?
Разделить вашу точку зрения, что все люди имеют право на восстание, так гарантирует Конституция.
Ну.
Они имеют право устранить власть.
Совершенно верно. Восток Украины это и делает.
по устранению власти.
Шикарно.
Если восстание за то, чтобы было единое государство, неделимое, суверенное и такое, то это восстание можно как-то, ну, объяснить. Но если восстание идет под давлением российских военных...
Согласен с вами. Например. То есть ваша концепция, если Восток восстанет и отутюжит всю Украину до Львова, это хорошо?
Нет, нет,
это хорошо.
Вы же не станете отрицать, что военные российские, это признал Министерство иностранных дел России, оккупировали фактически Крым, заблокировали воинские части, вошли в парламент, вошли в кабинет министров, блокируют территории, захватили аэропорт, уничтожили средства навигации. Это факты,
спасительные, Леонид Макарович. Но мне кажется, извините, я не вправе с вами спорить, потому что я журналист, а вы большой государственный деятель. Я хочу вам сказать, что после угроз отправить...
Люди имели право на восстание.
Конечно, имели.
Не под руководством армии чужой страны.
Спасибо вам огромное, спасибо. С нами был первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Я обескуражен.
Чем?
Он сказал следующее. Если Восток Украины восстанет и трахнет всех до самого Львова, то это будет хорошо.
Он говорит, это нормально. Только не нормально. Под руководством другой страны. Сами, если люди хотят сами разбираться.
То должны конечно.
Сами это делать.
Да. То есть он дал рецепт, когда ему будет хорошо.
В смысле? Он постулировал право всех на восстание.
Во-первых, Леонид Макарович Кравчук постулировал и подтвердил, что народ имеет право на восстание.
Да.
Второе, он сказал, только это восстание не должно вести к сепаратизму. Это восстание должно быть тоталитарным, то есть оно должно захватить всю страну. Так, значит, это он сказал. Значит, дальше мы получили от него информацию о том, что если Восток таким образом... тоже имеет право на восстание. Захватит все до Львова, это будет классно.
Ну, очевидно, придется с этим...
Это неожиданно дерзкая мысль, которая мне не приходила в голову. Может быть, правда, трахнуть до Львова надо? Конечно! Неожиданно дерзкая мысль. Кравчук просто подсказал мне... Прошу.
Рада собралась на внеочередное заседание. Точнее, она собирается сейчас. Депутаты заходят в сессионный зал. Заседание назначено было на 10 утра по местному времени, это 12 часов, вот как вот у нас в московское время. Сейчас,
короче,
они уже начинают. Причем в закрытом режиме, скорее всего, будет проходить, и они должны будут принять несколько решений вот, по ситуации сложившейся. Но, как мы помним, Янукович считает, что, например, он не подписал ни одного решения Рады, соответственно, они все незаконны с его точки зрения. Не знаю.
Да. Так, прошу ретвита, просит меня Борис Хмарный какое-то сообщение. Сейчас посмотрю, что у него. Я не помню. И еще мне Денис 021. Денис, вы исчерпали уже возможность задавать вопросы, потому что вы пишете каждые 3 минуты. У вас истерика. Выпейте ведро Карвалола. Договорились, Денис? Российские флаги держали разные люди. Очень хорошо, это прекрасно. И это значит родство народов. Он говорит, неполноценно правильный человек один был замечен в Харькове с русским флагом. И он считает, что раз этот человек участвовал когда-то в акциях нашистов, то он теперь никогда не имеет права быть украинцем и так далее. Это ошибочная точка зрения, Денис. Сейчас вот послушайте Александра Андреевича Проханова. Некая русская... Восстание, некое русское возрождение обязательно консолидирует людей великой идеей. Да?
Какая идея
сплочения. Потому что мы разделенные и затюканные.
Знаете, в начале 20 века, когда дела у царской России шли уже... Тоже нужно было сплочение, была идея о маленькой победоносной войне, ну, где-то там на Востоке, но мы помним.
Какая? Русско-японская?
Да. Вот, это вот формулировка «маленькая победоносная война», которая по мысли наших руководителей здесь в Москве, тогдашних советников, должна была именно сплотить. У нас есть внешний враг, какой-то далекий,
но у нас пока нет войны, ты все-таки путаешь что-то.
Вы говорите, сплочение вокруг великой идеи какая в данном случае?
Сплочение русских.
Сплочение. Какая русских? Идея? Просто
сплочение русских.
Сплочение само по себе просто.
Сплочение вот русского мира. Сплочение русского мира. Да, сплочение. Потому что консолидация дает синергию. И... Мы сплочены сама по себе. Ну, просто представь себе, что ваша семья, вот ты муж и двое детей, один в Австралии, другой в Аргентине, другой в Америке, а третий в России. Вот да. любое ваше сплочение рождает синергию. Понимаешь, синергию. Синергия — это когда 1 плюс 1 не равно 2, а равно больше, чем 2.
Понятно,
да? Синергия. Да. Значит, сплочение русских, русского мира, и украинцев, наших братьев, сплочение даст синергию некую. В том числе политическую.
Но а поскольку сама по себе естественным образом она не происходит, как у более архаичных...
Она абсолютно происходит ровно естественным образом. Я не понимаю.
Прямо сейчас?
Прямо сейчас восстают город за городом.
Подождите, нет. Они восстают против... Как будто бы, да, каких-то...
Против бандеровцев. Они восстают против очевидных бандеровцев, несущих очевидные антирусские идеалы. То есть это носители антирусских идеалов, которые провозглашают своей целью прихода к власти дерусификацию. Дерусификация. Их цель формальная. Они ее объявляют программно. Их программная цель — дерусификация. О чем ты сейчас мне говоришь? Значит, естественно, русский мир в оторопе начинает в ужасе восставать, потому что понимает, что докатился до последней черты. Ну, это так. И объединение русского мира, в который входят украинцы, безусловно, тоже, конечно, точно даст синергию развития. Конечно, это прекрасно. Лучше быть вместе, чем порознь. Ну, лучше. Вот у тебя семья вместе, вам лучше. Понимаешь, лучше, чем порознь. Если вы будете разлучены, синергия исчезнет. Ну, плохо будет.
Но мы были вместе, да, долго?
Что это? Вчера вечером где-то я тебе звонил после 10, мне сказали, что ты где-то с детьми, где-то в гостях и так далее. Понимаешь? Вот это же синергия, это прекрасно. Понимаешь? А нас бьют постоянно. Нас, часть наших людей, часть русского мира попала в плен к бандеровцам, которые захватили столицу историческую.
Сейчас какие... Кто как конкретно там страдает? Там запретили кому-то говорить по-русски. Я помню, когда в Литве, вот в Прибалтике, запрещали в начале 90-х,
хаос.
У нас очень
сейчас
было волнительно.
Сейчас там хаос. Они сейчас контролируют сейчас только свою там левую руку или правую руку. Больше они вообще ничего не контролируют. Никто.
Поэтому никто ничего
Но
запретить не может.
Но цели победителей, которым нам преклоняют... Нет, нам предлагают смириться, поклониться. Нам, людям русского мира. Предлагают, в том числе нам, крымчанам. Я крымчанин, ты знаешь. Нам предлагают следующее. Смириться и покориться. И деятельно сотрудничать, нам предлагают деятельно сотрудничать с людьми, цель которых программная дерусификация.
А вот есть часть людей...
Вот я крымчанин. Вот смотри, я крымчанин.
Большая,
да. Я крымчанин. Ты же не хочешь услышать. Ты спрашиваешь одно и то же. Я крымчанин.
Да.
Мне говорят, понимаете, мы ни хрена не контролируем. Мы захватили столицу, а дальше не знаем, что делать. Мы не умеем, вообще ничего не умеем. Ни экономики, ни в чем не умеем. Мы автослесари из Тернополя. Вот мы кто. Значит, ребята, мы убивать умеем, а больше ничего не умеем. Значит, извините, можете вы, пожалуйста, вы, они нам обращаются к нам, можете вы, пожалуйста, деятельно с нами сотрудничать, чтобы нам помочь? Мы спрашиваем, а в чем вам помочь? Они говорят, в дерусификации. Я спрашиваю, а это с какого бодуна? Покажи, что там.
Украинские военнослужащие, дислоцированные в Крыму, в массовом порядке переходят на сторону крымских властей. Данные агентства Интерфакс.
Это естественно. Украинские военнослужащие, оставшиеся, не сбежавшие из Крыма, переходят на сторону современных крымских властей. То есть на сторону русского мира. Да?
Арсеналы оставлены. Сейчас они взяты под контроль силами самообороны Крыма. Как передает корреспондент Интерфакс, украинские военные служащие в массовом порядке пишут рапорты об увольнении. Также наблюдается массовый переход на сторону нового крымского руководства. Но это вот самое последнее сообщение.
Это очевидно. Единственное, под каким условием крымские украинские военные будут сдаваться, единственное, на каком условии они будут сдаваться, это надо очень точно понимать. На возможность уйти домой. То есть, условно говоря, они не сдадутся, если их пошлют в бой. Понятно? У них единственная причина сдаться, это чтобы их отпустили назад к теще, к маме. Там,
то есть они не переходят ни на какую сторону, они просто увольняются.
Смотри, что такое украинский военный? Что такое украинский военный? Ну, послушай меня, я просто знаю это. Значит, человек долго мотается по гарнизонам, особенно если это флот. Служил на Камчатке, служил в Мурманске, под Мурманском, причем если бы в Мурманске. Мурманск был далеко, в гарнизоне. В Видяеве где-нибудь, еще в Зажопинске. Вот. Ходил в экспедиции, то есть Тихоокеанский, Северный.
Да?
Кому повезло в Петербурге пожить, хоть чуть-чуточку. Это везучие самые-самые-самые. Но большинство южан, в том числе русские южан, хотят к теплу. Косточки греть, понимаешь, что это такое. В домино играть. Вот. Они всеми силами добиваются того, чтобы их перевели служить на Украину. С этой целью делают всю правду и неправду. Потому что служить на Украину, это в 91-м году и вот произошло, да? Всеми правдами и неправдами. Только туда. Значит, женятся там на хохлушках, молодые офицеры. Обзаводятся там дачкой. Там на дачке где-то сажают хризантему какую-то, еще что-то. Там так хорошо и уютно, я тебя умоляю. Понимаешь? И при этом надо принимать присягу. Вот когда им говорят, принимай присягу. Или ты поедешь, это Хотиненко 72 метра, да, спасибо, что мне напомнили. Спасибо, что напомнили. Хотиненко 72 метра. Принимай присягу, украинскую. И он не хочет эту присягу, и он не хочет эту Украину, со всеми этими сомнениями его. Какая нахрен эта государственность странная и так далее. Ясно, что это подозрительная государственность, странная государственность. Ну ладно уже, черт с ней. Потому что надо остаться на своей даче. В этом смысл. Понимаешь? Больше ни в чем, Настя. И они идут. Тихо.
Вот плохо слышно.
Давайте. Забылась боковая мечта. Я Хотиненко. На меня кинули ссылку, ребят. Спасибо большое. Добрые наши слушатели. Понимаешь, они какие клевые. А, нет, не дотянемся. Настя, возьми этот микрофон себе. Нет, а почему ты села за этот микрофон? Я не понимаю. Сейчас у нас будет свара со стрельбой в этой самой студии. Агрессор и оккупант. Вот кто Аношка. Вот кто она. Да, так, микрофончиком. Да. Сейчас мы сделаем. Сейчас. А я не знаю, почему такой слабый звук. Не годится. Надо сейчас мне сделать не так. Подожди. Эпизод из фильма. 72 метра. Я в другом месте найду. Спасибо огромное за ссылку, но она фиговая у вас ссылка. Сейчас, все, останавливаюсь. Сейчас я вам дам. Значит, как образуется украинский военный? Украинский военный образуется абсолютно верно, абсолютно точно. Вот таким способом. Сейчас, эпизод из фильма 72 метра. Поращение славянки. Первое. Янычар я смотрел. Я возьму другой.
Товарищи подводники, сегодня, наконец, мы можем сказать, что свершилась вековая мечта украинского народа. Теперь мы свободны. Нам, гражданам свободной Украины, принадлежит это море, это солнце и эта благословенная земля. Нам больше не нужно быть чужой житницей и кормить голодного, ленивого и к тому же пьющего старшего брата. Пройдет еще совсем немного времени, и наша страна станет славянской Францией, Канадой восточного полушария.
А где Иван?
Вы будете жить так, как живут все военные.
Нелли рожает, роды тяжелые.
Что происходит, Сергей?
Сейчас тут у нас у всех роды.
Фильм происходит. Стоят офицеры.
Капитан Третий.
Стоят офицеры. Они должны присягнуть Украине. Должны присягнуть Украине. Свободность, сбылась вековая мечта отколоться от ленивого.
Это писал какой-то сценарист, да?
Хотиненко. А потом... Хотиненко.
Так.
И... Фамилия тебе что-нибудь говорит? Оношко. Пани Оношко. Ну... Вы кончаете за это говорить уже. Вы меня...
Варанга Иванов.
Я. Кость Лобковая.
Этот идет Иванов присягать. Иванов выходит, идет присягать, потому что у них там сценарий по присяге.
Я, вступая на военную службу, торжественно клянусь украинскому народу всегда быть ему верным, преданным, защищать Украину, ее суверенитет.
85, 86.
Так, я чуть-чуть промотаю.
Никогда не изменять украинскому народу. Ольга тебе не простит.
Капитан третьего ранга Коноваленко.
Иванов принимает присягу. Коноваленко отказывается.
Присутствует и жены, и тещи. Но их же здесь нет. У тебя же здесь дом, сад, огород. Ты что, все это богатство хочешь поменять на голые сопки? Да там же 9 месяцев полярная ночь. Зима полгода. Дети рахитами будут. Я твоей жене сейчас позвоню.
Так, значит, подожди, вот это вот эта команда, когда заканчивается эпизод из фильма, очень известный. Сейчас, секундочку. Они стоят, вот этот ходит, бегает.
Остальные, айда за мной.
Кто хочет присягать Украине, шаг вперед. Два человека делают шаг вперед. Остальные, айда за мной.
Миночар, стой!
Ну вот. Значит, нет, Хатиненко написал это основывается на каких-то фактах, иначе бы это не имело успеха. Поймите, если бы это была научная фантастика из разряда там «Звездные войны», это, может, посмотрели по-другому. Это смотрят и с любовью, и очень пересматривают русские офицеры и украинские офицеры, потому что это ровно реальные, ну, может быть, синтезированные до известной степени из нескольких событий, события описаны здесь. Присяга Украине проходила очень противоречиво. Офицеров заставляли именно под тем, что теща тебя заругает. Теща заругает, дурак, что ли, на сопке хочешь идти служить, понимаешь? Поэтому сейчас, когда массово переходят воинские части, присягнувшие Украине, на сторону нынешнего руководства Крыма, вот об этом сообщения идут, мы не удивлены. Единственное, внимание, мы из них не получим военных, понимаешь, Настя?
Понимаю.
То есть они сами воевать не станут, защищать крымчан не станут, ничего делать не станут. Они уйдут по домам при одном условии.
А как же сплочение русского народа?
А сплочение русского народа произойдет. Произойдет постепенно, потому что это ярость благородная вздымается потихонечку. Она не за 10 минут вздымается. Значит, смотри, они побудут пока дома. То есть их главное условие перед командованием, когда сейчас они бросают знамена украинские, простое. Пустите нас сидеть дома. Только дома сидеть и все. Потому что если им скажут, а вы сейчас вот вы пойдете там, сказать, там на фронт, они скажут, не-не-не-не-не-не. Потому что существо этой дивной армии, украинской армии, в том, что искренне служить бандеровцам не может ни один честный офицер. Ну, ты это понимаешь или нет? Ни один честный офицер не может служить нацистам. Ну, не существует такой традиции. Есть только уроженцы западных областей. Служить нацистам невозможно. Ну как, ну здравствуйте, вот это полицаи теперь тобой командуют. Ну, о чем ты говоришь? Невозможно. Невозможно. Вот и все.
В какой момент мы начинаем людей называть нацистами? Как мы нацистов
момент,
от националистов отличаем?
В тот момент, когда они, значит, смотри, националистами мы считаем людей, которые говорят, что... Ой, 12.30, оставь этот вопрос, как только вернемся после новостей, ладно? Давайте. 12.30, новости.
Сообщение Интерфакса неверное, считает некто диджей, который пишет нам с Украины, и весь там попавший в под обаяние украинской пропаганды, да?
Ну и теперь я новости об этом же сообщаю.
Да ладно,
ну-ка давай. Что срочно, с пометкой срочно, военнослужащие ВС
Украины
покидают воинские части в Крыму.
Пристань, я знаю, ты не сможешь. Ну так, чтобы я сел. Тетя Настя, дай сесть. Давай прочитай. Так, слушайте, диджей, который там, значит, у вас закаканы мозги пропагандой этой самой бандеровской.
Послушайте. А у нас тут своя есть.
Да, у нас тут своя есть. Другая. Вот тут Интерфакс был, у нас РИА Новости, не надо цинизма. Срочно, военнослужащий ВС, да, сейчас РИА Новости, повторяю, только что был Интерфакс и так далее. Срочно, военнослужащие ВС Украины покидают воинские части в Крыму. Симферополь, 2 марта. Дислоцированные в Крыму представители вооруженных сил Украины покидают воинские части, массово подают рапорты об увольнении. А, то есть они не присягают новой власти, знаете, а именно, как я и говорил, уходят в огороды и к тещам. Оставленные военные части, военная техника, арсеналы переходят под контроль сил самообороны, которые обеспечивают охрану и порядок региона. Представляешь, сколько там калашей, оружия всякого? Надо раздать людям, мне кажется. Притом раздать там в Донецке везде. Ну ладно. В четверг стало известно, что здание Верховного Совета и Совета Министров Крыма в Симферополе контролируется силами самообороны русскоязычного населения. Позднее спикер
Верховного Совета Владимир Константинов заявил, что отряды самообороны, занимающие здание Верховного Совета Крыма, покинут парламент. Первый вице-премьер Крыма Рустам Тимиргалиев заявил в субботу, что в Крыму не осталось дееспособных подразделений вооруженных сил Украины. Итак, смотрите, сообщения разнятся, действительно разнятся. Интерфакс сообщает о том, что воинские части в массовом порядке присягают новым властям Крыма, новым властям Крыма. Это сообщение, внимание. РИА Новости дает некую иную вещь. Это не так. Они покидают массово места дислокации, подавая массово рапорты об увольнении. Это, на самом деле, серьезная разница. Одно сообщение Интерфакса говорит о том, что они присягают и готовы идти в бой. Что я сразу выразил сомнение. РИА Новости представляется гораздо более реалистично, потому что они говорят, что там массовое увольнение идет, с рапортом об увольнении уходят домой, все, никто их трогать не будет.
У нас есть еще на Интерфаксе 12.32, это, видимо, уже из Рады. Хотя да, она в закрытом режиме, но есть какие-то сообщения. В партии «Батьковщина» надеются, что ситуация вокруг Крыма будет разрешена мирным путем.
Я тоже надеюсь. На самом деле Крым хочет следующего. Вот послушай, чего хочет Крым. Мы же вчера здесь вечером говорили.
Чтобы русский турист не иссяк.
Пока вы... Да.
Правда? Больше ничего особенно никто не хочет.
Да, Крым хочет... Нет, главное, чего хочет Крым, это сдавать свою поганую веранду, обвитую виноградом, с раскладушкой русскому туристу за немеренный баблос с туалетом в огороде.
Галька, загорелые худые плечи, белые
платьицы. Боже.
Ну, вот это я представляю, я там не была никогда.
Гарушка.
У меня есть представление. Внутренний Крым.
Пошлять на какой-нибудь Газманов.
Поет,
да. Из динамиков Газманов.
Нет, черные такая. Глаза. Что-то там.
Нет, вообще, шашлыки. Я сейчас скажу вещь, которую нельзя говорить. Сегодня надо поддерживать крымчан. Но это вообще-то столица пошлятина тоже такая.
Конечно.
Донецк тоже очень.
Одно из худших определений абсолютно. КУА в Индии.
Сейчас приятель приехал из этого самого, в понедельник у нас будет здесь Никита Небылицкий, который, это его псевдоним, он проехал реально на машине из Крыма в Киев и Львов.
Давно?
Вот. Расскажешь, только что вернулся. Вот сейчас вернулся. Ситуация меняется каждый день, я понимаю, но у него последние такие вот предвоенные ощущения какие-то. Говорит, разруха страшная просто, совсем страшная. Ну, особенно на Западе. И у меня сейчас приятель тоже прилетел из Крыма, говорит, город и жители диссонируют, он говорит. Потому что город миленький, он миленький такой, игрушечный весь. А по городу ходят какие-то гопники в трениках, говорит, все время.
Ну, это так всегда было, нет?
Нет.
Нет, раньше там ходили приличные, с бородками.
Да, при советской жизни не было такого. При советской жизни, внимание, не надо скепсис опять. Значит, конечно, при советской жизни там ходили вполне себе приличные люди.
А что они делали?
Труженики, которые ненавидели москвичей. Они ненавидели москвичей. Собственно, в этом было главное их содержание жизни.
Но они создавали им эти
сквозь веранды. Сквозь зубы, как паскудины, разговаривали со мной и так далее. Они ненавидели всех. В этом было главное содержание львовской жизни. Ненавидеть москвичей, ненавидеть русских. И тогда они всегда предавались этому счастливым каким-то самозабвением.
Понимаешь? А вы говорите о сознании через
русских. Так, ты задала мне вопрос и пытаешься ускользнуть.
Про нацистов.
В какой момент мы начинаем людей называть нацистами? Да. Ну что, ты хочешь дискуссию?
Конечно, потому что есть большая часть сомневающихся людей, которые говорят, во-первых, в России пытаются представить так, как будто бы пришли бендеровцы западенцы.
Бендеровцы.
Бандеровцы.
Потому что бендеровцы живут в Бендерах. Это другой город, в принципе.
Это Молдавия.
Спасибо.
И гагаузы. Есть люди, которые говорят, мы просто боролись там на Украине с криминальной властью, с ворами, и мы наконец победили, а теперь нам пытаются...
Победили под русофобскими лозунгами. Смотри, значит, я называю национализм и нацизм. Смотри, вот есть четкие характеристики для меня, во всяком случае, которые выработаны жизнью. Что такое национализм? Национализм — это предложение и утверждение о том, что интересы нации выше интересов индивидуальности. Ну, личности. Конкретной личности. Смотри. Ну, так всегда. Вот смотри, классизм. Что такое классизм? В том числе марксизм. Это интересы класса выше, чем интересы личности. Классизм. И интересы класса выше, чем интересы государства. Поэтому Троцкий и Ленин говорят о мировой революции. Потому что их интересы — это интересы класса. Они классисты в чистом виде. Классисты. Понятно?
Да.
Государство по боку. Они подписывают Брестский мир. Все пофиг. Потому что их интересы класс.
и всемирное влияние на класс. Понятно?
Да.
Это, вот, интересная дальше, идея. Да. Да. Интересы класса, классизм. Дальше. Интересы государства. Формы сразу разные. Смотри, формы сразу разные. От фашизма Бенито Муссолини до, этатизма Де Голля. У Де Голля этатизм.
Интерес государства превыше всего. Да?
Интересы государства превыше всего, не превыше всего, а превыше интересов личности. Но градация здесь гибкая, потому что есть полное отрицание прав личности, есть учет прав личности и так далее. Понимаешь, всегда есть градация. Ну, как-то бывает красный в акварели, но он густой или не очень густой, понятно? Ну, размытый, может быть, и так далее. Понятно? У индейцев Наваха 130 названий красного. 130. То есть они видят оттенки. Вот ты тоже научись видеть оттенки. Что такое этатизм и фашизм? Этатизм и фашизм. И вот так. Дальше. Существует нацизм и национализм. Национализм – это там, где следует всегда учитывать и ставить, вероятно, впереди интересы личности, интересы нации.
Так.
Следует всегда учитывать и ставить впереди интересы личности. Да, нацизм я бы характеризовал так. Нация, раса превыше всего – не существует ничего, что может противоречить интересам нации и расы. И мы готовы убивать и умирать за интересы нации и расы. Мы готовы убивать, и мы будем убивать за интересы нации и расы. Зачем ты морщишь брови? У меня, знаешь, всегда, когда ты морщишь брови, делается тревожно на душе.
Да.
Что это значит? Правильно, правильно делается тревожно.
Потому что я пытаюсь себе вообразить. Хорошо, вы обобщили. Но давайте представим себе рядом нацист и... националист стоят, да. Украинские, допустим, их существование, правда?
Допустим, существование.
Они нашли, собственно, значит, сознание себя как некий украинский народ.
Дело в том, что украинский национализм как таковой, украинский национализм как таковой, исторически зарождается на Западной Украине, и он всегда нацизм. Никакого софт-национализма мы не знаем, мы можем найти таковой у некоторых киевских студентов, но они всегда питаются русофобией, понимаешь, всегда. Киевские студенты даже в советское время...
Естественно, даже они же в советское время, да.
Нет, да, они пытаются отделиться...
Не, не от французов,
не имея возможности отделиться в голове. Раз. Они в голове постоянно живут, внутри нас, в голове. Они живут в русском мире. И они, понимая это, пытаются себя серной кислотой залить.
Пускай отливаются. А? Ну, нам-то что? Ну, пускай не отливают. Кто хочет,
это, во-первых, неправильно, потому что это ослабляет русский мир де-факто. Во-первых. Чего? Во-вторых, я тебе хочу сказать, секундочку, в том, что он разделен. Настя, ну, не заставляй проходить одно и то же 10 раз. Мы с тобой говорили, что разделенная семья слабее соединенной семьи. Ты это приняла, теперь опять
насильно.
По новой начала.
Мы не хотим насильно.
Если твоему ребенку будут предлагать героин, ты будешь хотеть насильно? Затянувшаяся пауза. Ну, если твоему ребенку предлагают героин, ты будешь хотеть,
слушайте,
насильно?
Если он идиот, то он возьмет и попробует и сядет на героин. Минуточка. Ну и пускай сидит на героине. Если ему хватит внутреннего стержня отказаться от этого, он откажется. Я ему точно ничем помочь не смогу.
А если у него есть момент, когда он и там, и тут, одна нога перекинута по ту сторону, одна по эту, ты будешь стараться помочь? Вернуть просто.
Да, надо было раньше стараться, было формировать личность.
Нет, а сейчас, вот сейчас его сейчас шатает под влиянием каких-то обстоятельств, тех или иных. У человека бывают моменты слабости. И он начинает шатать туда или сюда, туда или сюда. Он в момент, когда ему нужен разговор с тобой, с матерью, ты что, откажешь ему в разговоре, скажешь, иди сдохни?
Нет, в разговоре не откажу.
Спасибо. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Ты не откажешь в разговоре. Вот точно так же надо говорить с украинцами. Вот точно так же, как брат говорит с братом. Брат говорит с братом. Ты говоришь, да и пофиг, что они... Нет, не пофиг, Настя. Ну не пофиг, потому что это брат твой. Ну как же не поговорить? Ведь ему засирают мозги сейчас тем про тебя ложью, что ты над ним издеваешься, что ты то, что ты его и так далее, угнетаешь и прочее. Ребят, ну давайте поговорим. Зачем? Сядем, поговорим. Мы нормальные люди.
Так понимаете? С кем нам разговаривать? У нас же нет субъекта для разговора, для
диалога. У нас есть субъект разговора. У нас есть общество,
вы же
украинское
говорите,
общество.
Нацисты.
У нас есть украинское общество, с которым надо говорить.
Но они же не верят, они говорят, там пропаганда, здесь пропаганда. Кому верить? С кем они будут беседовать? С пропагандистами. Смотри, не хочется.
Они не верят, и мы отшатываемся. Вот это история наших последних 20 лет. Они не верят, и мы отшатываемся. Тогда приходят другие пропагандисты. Ты пойми, тот, кто более настойчив, тот и
это
был.
Понятно, но выбор-то между пропагандами...
Не надо было, Джам Муслимов пишет, не надо было бездействовать 10 лет. Значит, ребят, мы все время, русские, все время отшатываемся и бездействуем, потому что нам кажется неделикатным лезть, кого-то уговаривать. В этом и русская гордость какая-то, гордость русская, понимаешь, чтобы, кажется, что уговаривать, ребят, что-то неочевидные вещи. Но мы очевидные вещи предлагаем.
А что зачем? Мы предлагаем?
Мы предлагаем родство. Мы предлагаем думать вместе. Мы предлагаем проект будущего. Вместе пообдумывать. Тот, который мы обдумаем вместе, Настя. Понимаешь?
Но надо хотя бы обрисовать прямо сейчас, чтобы людей хоть чем-то, соблазнить и уговорить. А просто давайте думать
значит, о том, Настя, что нас ждет в будущем. У тебя женское сознание, что тебя кто-то должен танцевать. Вот это вот женское сознание.
Почему? На меня должна вести какая-то идея.
Потому что ты женщина. Если бы ты была мужчиной, я бы сказал тебе следующее. Далеко. Брат, пойдем подумаем. Возьмем лист бумаги, нарисуем что будущее. Хотим. Нарисуем будущее.
Давайте прямо сейчас нарисуем.
Нет, подожди. Да. Я объясняю. Нам с украинцами нужно говорить как с братьями, а не как с сестрами. В этом отличие. Потому что ты как женщина хочешь, чтобы тебе предложили проект. Проект, который там, вот загородный дом, машина там, и, например, и вертолет. Или, а вот у меня, значит, квартира в Москве и остров в Тихом океане. И так далее. То есть проект. И тогда она думает, тёлка думает, за кем пойти.
Не
вот
правда, это не
и тот хороший, и это хороший. Вот, значит, ты Украину воспринимаешь как тёлку. В короткой юбочке. А я тебе говорю, что я Украину воспринимаю как брата. Поэтому с братом надо не проект ему предлагать, соблазнять его как шлюшку, а надо брату предлагать сесть вместе, взять лист бумаги, карандаши, порисовать. Братцы, давайте порисуем. Братцы, давайте вместе.
Ну, вам говорят из Киева
они
сейчас.
Нам говорят,
а
они нам говорят,
а мы братья, хотим. Что мы не хотим с вами
нет,
больше
они водиться. Говорят не это. Они говорят там, всегда, вас... и всегда, и каждый год. Они говорят следующее. Пусть американцы нам нарисуют. Пусть американцы нас соблазнят.
Они говорят,
что мы
с вами
хотим,
не хотим.
Мы хотим быть шлюшками. Мы не чего? Хотим думать над проектом будущего, они говорят.
Мы не хотим с такими, как вы, общаться. Да,
мы не хотим говорят, думать, они говорят. Мы хотим вступить в чужой проект. Сколько вы нам дадите, они говорят. Они говорят как потребители, а не как братья. Они говорят не как деятельный субъект. Деятельный субъект, Настя, может думать, вместе думать. Давайте сядем, мужики, подумаем. Они говорят, не-не-не-не-не. Мы хотим посмотреть, что нам предложат.
Киеву сейчас никто не предлагает сесть и подумать вместе. Мы сейчас говорим Киев о том, что там нацисты, с которыми говорят.
Киев покупают одни, другие, третьи. И когда к ним приходят русские, они говорят, а вы что нам предлагаете? И когда Кличко выступал на Первом канале, и я видел его, вертлявая провинциальность украинских политиков была налицо. Потому что Кличко сказал следующее, буквально, цитирую. Он сказал, так мы хотим в Европу, потому что мы хотим хорошей жизни. Да. И дальше цитата, он сказал. Так вы же русские тоже хотите ездить на немецких машинах.
Да.
Внимание. Значит, вы хотите, вот его проект будущего. Проект будущего Кличко. Все это проект шлюхи. То есть вы же хотите тоже ездить на немецких машинах. Тогда нам дадут немецкие машины. Мы за это готовы от всего отказаться. И от братьев в том числе. Понимаешь? Это и есть проект шлюхи. Мы же относимся к Украине как к брату. Мы говорим, братцы, дайте сядем, порисуем, что мы хотим в будущем.
Слушайте,
вместе. Но они говорят, мы не самостоятельные, мы кретины, мы хотим, чтобы нас купили. Они говорят, мы хотим, чтобы нас купили.
А мы их так приобнимаем и говорим, нет, не хочу.
А мы говорим, внимание, а мы говорим.
Ваши братья.
А мы говорим, а мы не пришли покупать, мы пришли к вам поговорить.
Вместе создать... панславянский какой-то проект.
Мы пришли говорить, мы считаем вас зрелыми людьми. Они хотят, украинцы, типично, чтобы их купили. Об этом я еще раз тебе напоминаю. Кличко выходит и говорит, вы же тоже хотите ездить на немецких машинах, так пойдемте к тем, те богаче. Вот что говорит Кличко. Он это сказал в Первом канале. Потом я сказал о том, что это вертлявая провинциальность, паскудная вертлявая...
Да.
Провинциальность. Да. Украинского мира, украинской политики, да? Значит, после чего меня обвинили в том, что я что-то разжигаю. Я не разжигаю, это характеристика очевидная. Вертлявая провинциальность. Вот что такое Украина. Понимаешь?
Да.
И сейчас, они понимают, до чего допрыгались. Они допрыгались, наконец, до потери государственности. Потому что они дали радикалам, представляющим меньшинство населения страны, пусть даже 10 миллионов, пусть даже Запад 10 миллионов, немножко меньше. Значит, а страна 45 миллионов. Знаешь, что когда они уходили при Кравчуке, их было 52 миллиона. Ты знаешь это или нет?
Ну, я примерно знаю.
Они потеряли 7 миллионов человек. 7 миллионов. Значит, потерялись. Осталось 45, но на деле говорят еще меньше. Сейчас перепись не последняя. Значит, они потеряли огромное число населения. Так. Долю несопоставимую ни с чем. Россия со 150 ушла на 142-143. Они с 52 ушли на 45, если это верные данные. Понятно?
Да.
Внимание. Значит, после этого они отдали власть над собой. И идеологическую власть над собой. Представителям меньшинства русофобского. И сказали, вот это теперь и будет называться Украиной. Дерусификация страны. Как может Восток? Как может Восток? Предыдущая власть — дерьмо. Точка. Точка или нет? Или ты хочешь поговорить об этом?
Нет, не хочу.
Предыдущая власть — дерьмо. Точка. Вся украинская... Больше того, теперь дальше. Любая украинская власть за последние 2-33 года — дерьмо. Точка. Ну, точка, ты же спорить не будешь. Любая украинская власть за последние 23 года — дерьмо. Ну, так. И вся их государственность... несостоявшийся, к сожалению, проект, в котором не удалось создать институты. Институты не созданы. Нет, их нет. Если институт даже президентства не работает, а все остальные институты тотально продажны. Тотально продажны.
Да.
Значит, дадим миллион, перейдет из фракции в фракцию. Это типичная фраза в Украинской Верховной Раде. И это так работает. Я там просто работал на Украине. К сожалению, теперь мне приходится признавать, да, я работал на победу Ющенко в свое время. Там, да, миллион перейдет в любую фракцию, там это вообще все...
Ну,
все
у меня вопрос тогда, почему же мы их не купим? Почему же мы их просто не пойдем и не купим, раз
не надо их покупать. Нам не нужны такие. Нам такие не нужны. Нам нужны они, братья, зрелые люди. Вот сейчас, когда они дошли до ручки, Восток понимает, что он попал в западню. Восток понимает, что игра, вот эта игра в дурачков, закончена.
А у вас нет ощущения, что они просто выбирают Россию, потому что они понимают, что у России газ, нефть, и с Россией им будет сытнее, чем непонятно, с какими перспективами
Настя,
с Киевом?
Вот я с тобой спорю до хрипоты уже 7 суток подряд, а сейчас не буду. Вот ты права. Таких очень много. Украинцы вообще в массе, лишенные проектности. Украинцы очень хорошие служаки, очень хорошие. Еще раз, украинцы были лучшими офицерами вместе с татарами. Я говорил, украинцы и татары, лучшие офицеры советской армии. Самые служаки. Значит, украинцы, лишенные проекта, разбредаются по хуторам, по своим, по огородам и превращаются в самых нудных приспособленцев, чудовищных. И то, что ты говоришь, к сожалению, правда. Повтори это еще раз, Настя. Что ты сказала?
Восточные украинцы выбирают Россию, потому что им просто... То есть они выбирают более надежного...
Поуютнее. Присосаться к теплой Вене.
Да.
Присосаться к теплой Вене. Вот
газ,
чего они
нефть,
хотят.
Стабильность.
Вот чего они хотят.
Понятно.
И это обидная правда, к сожалению. Понимаешь? Это обидная правда. Но давай, тем не менее, исходить из того, что это лучше... чем если бы они вообще не шевелились. Это лучше, чем натовская американская база в Севастополе. Вот тебя бы устроила американская база в Севастополе? Ну, я просто спрашиваю. Ну, только не говорите, что тебе пофиг. Она сейчас объявила, что ей пофиг, что если ее дети сядут на героин. Внимание! Она тоже недавно объявила, я ее переуговорил назад, что правильно, если ее дети сядут на героин, пофиг там, они сами решили, пусть катятся в ад.
Ну, я четко понимаю, что помочь нельзя.
Да. Во-первых, можно, потому что есть десятка тысяч мгновений, когда человек качается. Его можно поддержать. Понимаешь, слово «поддержать» означает?
Ну, толкать
слыхала?
Я не буду.
Слыхала? Значит, теперь внимание. Да, продолжай. Ну, давай, газ, нефть.
Да.
Они сейчас в любом случае люди. Я тебе про НАТО, базу НАТО в Севастополе сказал.
Да.
Тебе что, пофиг тоже, да? Пофиг.
Да я не понимаю.
То есть... Там матрос-кошка, помнишь матрос-кошка?
Давно такой, НАТО приблизилось к нашим границам вплотную.
Даша,
я бы так
Севастопольская.
Сказала. Сергей,
ну что?
НАТО вот сейчас в Прибалтике. Мы когда-то очень этого там боялись. Я помню эти разговоры.
И правильно боялись.
Вот они
стали. И правильно боялись.
Подобрались к нашим границам.
НАТО — это возможность. Понятно? Это возможность бить по Москве. Легально.
Они же давно имеют эту возможность.
Разве то есть они расползаются по миру. Всюду получая возможность бить по тем или иным народам. И они это делают. И если бы мы не брыкались, Москву бы уже как Белград бы отутюжили. Но Москва не Белград. У нас есть атомное оружие, у нас есть некая традиция великой страны, понимаешь? Вот если бы мы не брыкались и не сопротивлялись, если бы сейчас не восстали русские, то НАТО стояло бы в Севастополе, чествуя великого матроса Кошку, героя войны Севастопольской, Дашу Севастопольскую там и так далее. Да? Американцы бы чествовали. Ходили бы, чесали себе тестикулы, негры, замечательные, и вспоминали бы Дашу Севастопольскую и матроса Кошку. Хрена они бы вспоминали. У них другая история. Для них это какая-то говнострана, в которую они попали, девок дерут здесь, и все. Просто говнострана. Название невозможно выучить. И все. Понятно?
Да.
Значит, мы не должны отдать это. Мы это не должны отдать нацистам, а это нацисты, которые убивали русских. Понятно? Они гордятся тем, что они убивали русских.
Кто нацисты, которые убивали русских?
Ну, например, Сашко Билый и Музычка. Гордится тем, что убивал русских. Он получал за это награду от Дудаева. За убийство русских. Дмитро Ярош, который сейчас держит Киев, действительная власть в Киеве. Действительная. Он сказал, что он не пойдет в политику, потому что он держит всех. Он Майдан контролирует. И вооруженные силы Майдана. Дмитро Ярош гордится тем, что он воевал с русскими в Чечне. Он воевал на территории Российской Федерации с русскими. Убивал русских людей. Убивал русских людей. Он гордится этим сегодня. Он власть в Киеве сегодня, понимаешь? Министр обороны Украины гордится тем, что он воевал в Грузии против русских. Гордится. Они все гордятся тем, что убивали русских. Сегодняшняя власть в Киеве гордится тем, что убивала русских. Как ты полагаешь жить людям в Луганске с этими уродами? Как? Я просто спрашиваю. Ну вот как? Вот ты в Луганске живешь. Ты луганская тетка там. Нормально. Интеллигент местный. Библиотекарша. Настена. Да. Настена, библиотекарша.
Я библиотекарша.
Ездишь на трамвай на работочку. Езжу. И назад на работочку. Да?
Через власть магазин. Киев.
Да, абсолютно. Да. Ага.
С сумками домой.
С сеточкой с такой, с пакетиком.
Да.
Ага. Теперь ты расскажи мне, пожалуйста, килечки немножко купишь. Сегодня мужа кормить. С картошечкой килечки даже. Слушай, значит, ты понимаешь, что у тебя в столице твоей страны, в неком центре сборки твоей страны, в Киеве, правят люди, цель которых, программная цель которых, дерусификация страны, и которые гордятся своей биографией славной, что они убивали русских. Убивали. И если надо будет, еще убьют. Понятно? Значит, тебя в луганскую тетку это забудет или нет? Просто вопрос.
Если они смогут сделать так, что сменятся там судьи, сменятся милиционеры...
то пусть убивают русских дальше.
Да не будут они убивать, никого они еще пока не убили. Вот сейчас,
они убили.
Нынешние.
Они убили. Они гордятся убийствами русских. Их цель – дерусификация.
Вот когда они убьют, вот сейчас, только за то, что
а
человек...
А где они возьмут небесные... Подожди, а что там, Архангелы, что ли, сядут судьями? Кто сядет судьями?
Молодых каких-нибудь...
Значит, они показали свое отношение. Они показали свое отношение к закону уже.
Вроде как у нас таких, нет. У нас все говно, других
Настя,
у нас
Настя,
нет, и
Настя,
все будет плохо.
Настя, да. Они показали свое отношение к закону. Они показали свое отношение к закону.
Какое отношение
к закону? Да вот такое отношение к закону. Либо ты делаешь по их, либо они тебе в жопу суют автомат.
То есть
вот
надо было участвовать в выборах через год.
Внимание. Значит, они, да? Конечно. Значит, они либо тебе говорят, что ты делаешь, как они велели, либо тебе в задницу автомат запихивают, ствол. Вот тебе и все отношение к закону. Они сменят судей на хороших. Настя, что ты сейчас плетешь, Настя? Бандиты сменят судей на хороших. Спасибо тебе большое. А где их возьмут? Они что, тебе привезут из Исландии судей?
Это риторика очень удобная.
Они тебе из Исландии судей.
Для того, чтобы объяснить, почему...
Нет, Настя,
у нас тоже плохо...
Настя, пришли к власти бандиты. Настя говорит, может, они сменят...
Нет, конечно.
Слушай, подожди. Нет, они пришли к власти бандиты. Они посадят хороших судей, сказала Настя. Нормально, Настя, у тебя с головой.
Они
нормально,
пришли.
Нет, с головой у тебя хорошо. А где они их возьмут, объясни мне? Они посадят своих комиссаров.
Они посадят
своих комиссаров, чтобы тебя стрелять. Настя, сиди, жди, пока тебя с автоматом придут. 13 часов новости.
Часов 6 минут, воскресенье, 2 марта. Здравствуйте. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва».
Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Интересное сообщение получили. Сергей, перспективы войны мы ничего не знаем. Это Стиксдайвер. Он давно мне пишет, я сейчас его из френдов удалю. Стиксдайвер. Сергей, перспективы войны мы еще не знаем, но риски уже учли. Он в бизнесе. Только что решили с партнерами, значит, достали. Мы сворачиваемся. Фигня, конечно, но еще 2500 людей в РФ останутся без работы. И еще один потерянный радиослушатель. Вы знаете, мы считаем обретенных радиослушателей Стикс, во-первых. Во-вторых, то, что вы бросаете бизнес сейчас здесь, конечно, там, с партнерами, это ваше дело, безусловно. Да? И только не надо выставлять бизнес в России как патриотизм ваш предыдущий. То есть, понятно, да, то есть он хочет сейчас разорвать тельняшку, не получится. Не получится. Русский идеальный бизнесмен, купец Ферапонтов у Толстого поджигает амбары, поджигает деньги свои, амбары, запасы, все поджигает. Со словами «решилась Россия», помните? Купца Ферапонтова, помните? «Решилась Россия». Значит, потому что он решился, Ферапонтов, решился. Потому что он решился перед приходом Наполеона сжечь все к чертовой матери. Чтобы французы, чтобы оккупанты не взяли. Чтобы негодяи не взяли. Понятно? Сейчас идет волна страшная на русский мир. Страшная. Бандеровцев, нацистов. Пособников фашистов, убийц. Которые хвалятся тем, что убивали русских. В Чечне, в частности. Да? Значит, и в этот момент вы вместо того, чтобы решилась Россия воскликнуть. Воскликнули, пригреем свои попки в теплом местечке. Молодцы. А дальше вы выдвигаете предыдущую свою деятельность в России как патриотизм. Стикс, вы не патриоты никакие. Вы здесь отжимали там 20-30% годовых. Стикс, ну 20-30-то имели, ну давайте, между нами. 20, не за 5 же работали, не за 4%. За 20-30. Отбились многократно на этих самых рабочих, о которых вы вроде как заботились вы их. Заботились о рабочих, 2500 человек у него. Сильно заботились. Кто из них стал богат, скажите мне? Кто из этих людей стал богат из ваших рабочих? А вы стали богатыми, правда же? Значит, кровушку попили. Отпал червячок. Глист вылез, побежал. Побег глистов приветствуем, Стикс. Идите в жопу, в следующую, где вам тепло будет и ароматно. Я вас сейчас удаляю из друзей. Просто секундочку. Настя, скажи какую-нибудь новость, я его удалю.
Московская полиция готова сформировать батальон из бойцов «Беркута», которые получили
Стикс.
Гражданство РФ. Да. Сообщает ГУМВД по Москве. Накануне они выдали им первые паспорта.
Ну еще, скажи, какие они амбалы, лосяры, красавцы. Скажи, опиши их, пожалуйста, внешность.
Вот 5 человек вижу. Все стоят, улыбаются. Спина дальше. Ровная, прямая.
Красавцы.
Глаза голубые.
Да.
По всем нашим
просто
параметрам.
Просто красавцы. А каким?
Арийским, я сказала.
Не арийским, ты сказала корейским, мне показалось.
Нет, корейцы тут пока.
Корейским ты сказала. Нет, красавцы.
Все высокие. Всем, кстати, возраст я бы определила от 30 до 40. То есть это не такие прям мальчики молодые. Это уже
нет, хорошие ребята, хорошие. Такая,
которых да. Теперь ждут, я так понимаю, что квартиры-то им дадут в Москве, нет?
Не знаю, или они может, будут снимать? В казармах, не знаю как, а что?
Жить их.
Ну а как военные должны жить, так они и будут. Ты вот как повелишь, давай, вели.
МВД это военные, что ли?
Нет, ты повели. Ну да, но в любом случае они не гражданские. Ну давай, хорошо, не гражданские, как должны жить?
Ну я думаю, в каких-то специальных квартирных все-таки домах. Которым будет ведомство выдавать, и потом отдавать...
Спасибо. Вот как через ты скажешь, Настя, нет, вот ситуация будет развиваться следующим образом, Настя. Вот так, по волшебству. Вот как ты скажешь, так и будет.
Ну, я уже сказала, да.
Ну, ты сказал, так и будет. Вот, Настя, как ты сказал, так и будет, Настя. Давай. Не надо завидовать.
Сейчас, я не
им
завидую.
Дадут квартиры, Настя умирает от зависти. Ну и что?
Нет, им дадут, и хорошо. Ну, а как же им работать и жить здесь?
Конечно. Спасибо тебе большое. Почему в
Москве? Я не понимаю, у нас в Москве
мало полицейских. Потому что здесь надо работать.
Почему не...
Надо работать. А куда они делись, кстати? Полицейских не видно абсолютно. Дмитрий Федоров на связи. Наш корреспондент в Севастополе. И вообще в Крыму сейчас. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, дайте нам, пожалуйста, апдейт. Есть люди, которые сейчас подключились, например, к радиостанции, им надо услышать, вот что сейчас?
Вот сейчас фактически город только проснулся. сейчас мало машин, мало людей в центре. А надо заметить, что вчера не все украинские корабли смогли покинуть Севастополь.
А что с ними?
Как пошутили местные жители, они здесь прочно встали на якорь. Дело в том, что корабль управления, самый большой из тех, кто Славутич, который самый большой, который стоял здесь, в Севастопольской бухте украинской, к сожалению, вчера не смог запустить главный двигатель из-за отказа механизмов. Он был вынужден поднять якоря, встать на буксир, и его поставили обратно к причалу. В то же время командование военно-морских сил Украины отрицает о том, что корабли покидали Севастополь. Они говорили, что все корабли по плану выходили в море, и в этом ничего такого экстраординарного нет. Но в последнее время мы не слышим, последние два дня мы не слышим официальных заявлений каких-либо высокопоставленных чиновников от Минобороны или военно-морских сил. Все предпочитают комментировать в Твиттере и высказывать свое, возможно, личное мнение.
Да, слушайте, вот я хотел понять еще судьбу гетьмана Сагайдачного. Вот за гейта, хотел за гетьмана спросить.
Флагман украинского флота гетьман Сагайдачный, судя, опять же, по цитатам из Твиттера одного из, опять же, советников министра обороны Украины, то есть даже практически неофициальное лицо, в данный момент находится у берегов Крита, офицеры себя чувствуют нормально.
Крита?
Ни о чем не думают. Но...
Можно сказать, Крита? Вы не ошибаетесь, Крита?
Так заявляют в Твиттере, да, именно так заявляют в Твиттере экс-офицер военно-морских сил Мирослав Мамчак.
Это где неприятности в лабиринте все время, там Минотавр будет.
Официально.
Да. Да, это потрясающе. То есть официальной информации нет, но гетьман Сагайдачный так дунул, на таких парах дунул хороших, что они сейчас у берегов Крита, по некоторым данным. Может такое быть? Я не знаю, мне кажется, это очень быстро.
Такое может быть лишь в одном случае, если информация о том, что гетьман Сагайдачный заходил в Черное море, оказалась, ну, скажем так, неправдоподобной. То есть, судя по всему, он из Средиземного моря и не выходил. Вполне возможно и так.
Да.
Не исключено. Но, опять же, увести информационные атаки в другую сторону было бы тоже очень выгодно для украинских военных, которые, следует признать, что на сегодняшний день из 34 воинских частей вооруженных сил Украины, базирующихся в Крыму, подавляющее большинство обещало соблюдать нейтралитет в конфликте.
Можно спросить, вот у нас два сообщения, они разные, на связи с нами, да, слушайте, вот, Настя, вы найдите их, а?
Да, какие сообщения вы имеете в виду?
Ну вот сообщение про украинских военных.
А, да, конечно.
Смотрите,
Украинские военнослужащие, дислоцированные в Крыму, в массовом порядке переходят на сторону крымских властей. Это данные агентства Интерфакс.
Интерфакс. Вот смотрите, Дмитрий, значит, есть сообщение Интерфакса, что украинские военные в массовом порядке переходят на сторону нынешнего правительства Крыма. Первое. Второе. Другое сообщение от РИА Новости говорит, что они массово подают то есть
рапорты
об отставке и отправляются домой, там, к огородам, тещам и все такое, кошкам все. Значит, на самом деле это две разные вещи. Одно дело переприсягнуть, другое дело подать рапорт об отставке и разойтись по домам. И также нам сообщают, что сами арсеналы значит, контролируются силами самообороны, и кто бы это ни был. То есть украинские военные скинули арсеналы, оружия у них нет.
Насчет арсеналов информация пока что не подтвержденная, но, скорее всего, наиболее правдоподобный вариант – это то, что украинские военные заключили соглашение с муниципальной милицией и с правительством Крыма о том, что они обязуются опечатать арсенал и не применять оружие против мирных жителей. Дело в том, что следует отметить еще один важный момент. К воинской части не подъезжают только военные. Сначала к ней подходят переговорщики. Это представители властей. А военные оцепляют периметр на тот случай, если командир воинской части или кто-то из его подчиненных настроены крайне радикально, вздумает применить оружие против переговорщиков, то вот этот периметр оцепленный солдат, скажем так,
ой, как здесь это интересно. Расскажите, где это было такое? Все, слушайте, вот знаете, радио это все-таки способ через вербализацию переносить нас в визуальные образы. Я начинаю это представлять себе. А где это было? Вы это видели, вам рассказывали, где это было?
Я вчера видел, как велись переговоры с частью морских пограничников в пригороде Севастополя, Балаклаве.
В Балаклаве. Значит, смотрите, подходит Балаклаве. Человек из местной власти. Это какой-то пиджак такой, толстенький дядька. Один. Он идет пешком. Сколько метров? Где он оставляет машину?
Нет, на самом деле дело выглядит гораздо прозаичнее. Подъезжает 5-6 машин, оттуда выходит, ну, грубо говоря, 8-10 человек.
Переговорщики.
Один из которых... Переговорщики, один из которых имеет определенные полномочия. Они стучатся на КВП, просят пригласить кого-то из команды.
А там им отвечают, там же уже ждут, или там отвечает какой-то хмурый сержант такой. Чё надо, чё? Пацаны, чё пришли, пацаны? Как?
А? В свете последних событий, то, что я видел, вышел матрос, спросил, кто они такие, как о них доложиться, и позвонил дежурному по части. В это время уже оцеплен периметр вооруженными людьми, которые к самой части не подходят. Они стоят от нее...
Можно вопрос. Эти вооруженные люди, есть другие вооруженные люди, не принадлежащие этой части?
Да, разумеется, это
вооруженные люди без знаков. Внимание, Настя, надо приковать внимание Аношке, которая читает, там играет что-то в компьютере, зомби против растений. Слушайте, сейчас прикрою, смотри, в момент, когда приезжает человек 8 к части, вот Дмитрий Федоров был там, смотрел, в момент в этот, матросик выбегает, идет докладу дежурному по части, украинская часть. В этот же момент, какие-то добрые люди, вот эти вежливые люди, есть какие-то очень вежливые люди, которые творят чудеса в Крыму, оцепляют по периметру часть, чтобы внутри части не возникла какая-нибудь бедовая, какая-то дерзкая идея, там, истерическая, чтобы не было истерики. Добрые, молчаливые люди в касках окружают часть. Да. А эти потом заходят, правильно? Переговорщики, это Дмитрий,
нет.
А?
Не совсем так. В какие-то части не заходят. В некоторых частях они ведут переговоры возле ворот. Прямо возле ворот. Я вчера лично наблюдал, как три старших офицера морских пограничных сил Украины беседовали с переговорщиками, куда-то звонили по телефону, что-то говорили, после чего, судя по всему, какой-то консенсус был найден, потому что вооруженные люди получили команду, сели в автомобили и уехали.
Да, да. После этого, они получают заверение нейтралитета, украинские военные покидают часть, уезжают домой конкретно, без оружия, или остаются так и сидят на территории части?
Вы знаете, все зависит здесь от решения командира части. Какие-то командиры отпускают. Но я знаю, например, точно то, что офицеры штаба военно-морских сил Украины, который дислоцирован в Севастополе, даже домой вчера пришли с оружием. Для чего это было сделано, непонятно. Большинство офицеров находится в состоянии действительно аффекта. Не из-за того, что они ненавидят Россию. Многие из них оскорблены то, что их, как они говорят, продали. И вот уже имеются факты, что видели украинских офицеров с оружием, которые в общественном транспорте ехали домой. Вполне возможно, кобура была пустая, не исключен и такой вариант. Но все же сам факт...
А кто их продал? Кто конкретно их продал?
Они считают, что их продала власть. Власть, скажем так, некоторые... Большинство офицеров украинского штаба, конечно же, комплектовались из Львовщины, Ивано-Франковской области, Тернопольщины. И, конечно же, они считают, что Россия совершила здесь агрессию. Они уверены в том, что их должны были настроить, их должны были вооружить, и они должны были дать пусть последний, но все равно бой и умереть со словом «Украина» на устах. Но так не считают и семьи, так не считают город, и самое главное, что следует отметить, так не считают даже командующие.
Слушайте, вот мне очень стыдно, вы знаете, что я украинец, притом я такой украинец, что у меня все, абсолютно все мои предки там на 6 поколений, или на 4 поколения, родились на Украине. И надо сказать, что многие из них не знали русского даже. Но я сейчас со стыдом прошу вас помочь мне. Вот сейчас пришло сообщение, если я буду говорить смешно по-украински, это не от неуважения к языку, а то, что я ни черта не понимаю. Ладно? Извините, пожалуйста.
Я гражданин России, так что можете говорить.
Да смело. Нет, но вы-то понимаете больше меня по-украински. Помогайте мне, пожалуйста.
Конечно.
Знаете, российские військові штурмуют украинскую частину в Севастополе. Значит, это понятно, что российские войска штурмуют украинскую часть, да?
Вы знаете, на самом деле, я понял, о какой части говорят, это украинский учебный отряд, который базируется на...
Да. Матроса Кишки. А, сейчас я вам скажу, вот это, вот, смотрите, «Витпомляя ударовец, Дмитро Белоцерковец». Дальше цитата. «Российская армия почела штурм украинской частины в Севастополе на матроса Кишки, 39-й загин». Да, значит, 39-й загин ВМСУ.
На матроса Кошки.
Да.
Я здесь прямо сейчас нахожусь.
Да ладно.
Прямо передо мной.
Украина. Когда вы это все видите, кровавый бой вы видите. Смотрите, готовится.
Я вижу кровавую бойню. У КПП стоит матрос и обнимается с девушкой. А второй матрос курит в 5 метрах.
Подождите, давайте я вам почитаю, потому что... Кровавый
бой не разгорается без них.
Не отнимайте у меня роскошь украинского языка. Не отнимайте, пожалуйста. Готуются до обороны. Это они сейчас, когда целуются с девушкой, это они готуются до обороны. Просят журналистов... Освітити обої хати туди, або їхати туди. Тепер пропозитив за ніч наші відбили штаб флоту і прикордонну службу в Балаклаві, готуються відбити все інше захоплення української правди. Він підтвердив, що росіяни атакують 39 навчальних загін. Українські офіцери-парламентарі захопили в полон. В одній із будівель почалася пожежа. Почалася пожежа. Що це значить?
Да, начался пожар, имеется в виду. Ну, я вам хочу заметить, я объехал, вот сейчас я заехал после запасного входа в эту украинскую часть стою.
Да.
Я вижу закрытые ворота, два герба на них, ни одного солдата. Правда, за воротами угадываются колеса. Судя по всему, они изнутри блокированы грузовиком. И все.
И все.
Больше ничего. Ну и, конечно же, матросы с девушкой на КПП, это, наверное, лучший показатель того, что сейчас в части кипит бой.
А может быть, сейчас ей дан приказ ему на запад, а ей в другую, ну, в смысле,
ну,
да, может быть, нет? А нет?
Не исключено, но дело в том, что они слишком спокойны. На части развивается украинский флаг, она функционирует.
Она должна танцевать как-то вообще. Она должна танцевать и в танце все время расставаться с ним, протягивая руку. Слушайте, еще, вот еще. Наши перегородили въезд БТРом. Таким чином відрізали російський КАМАЗ від основних сил, які лишилися за периметром. Залишилися за периметром.
Последнюю фразу.
Таким чином, вони наші перегородили в'їзд БТРом. Таким чином відрізали російський КАМАЗ від основних сил, які залишилися за периметром.
Это в какой части, простите, не расслышал?
Сам бы я знал. С Кунгом. Они говорят, что все узнают... Нет, они пишут, что все узнают эту часть, потому что КАМАЗ был с Кунгом. Это, ну, это трудно понять. Лазаревских казарм.
Это
Лазаревские казармы. Лазаревские казармы.
Лазаревские казармы. Вот сейчас я подъехал к третьему входу. Вот сейчас даже читаю. Улица Лазаревская, 1. Контрольно-пропускной пункт войсковой части А... 89-91. Вот я прямо с места событий вам рассказываю.
Потрясающе.
Стоят ворота, никакой охраны, и даже противоавтомобильные ежи сдвинуты в сторону. То есть фактически, если бы российский БТР собрался...
Наши отгородили въезд БТРом. То есть это украинский БТР должен стоять, чтобы не пускать русский КАМАЗ, который они переклинили и не пускают.
Но я не вижу.
Нет, еще, да? Боюсь, что... Вам нужны специальные очки, Дмитрий. Вам нужны специальные очки, мне кажется, нет? Какие-то очки нужны специальные такие.
Самое главное, я здесь не вижу даже людей.
Все,
хотя
все.
Нет, вот вижу, двух парней идут, один из них несет пакет с мусором.
А они сыграли пару дублей и уехали. Они уехали на обед сейчас. Нет,
вполне может возможно, быть,
ранний завтра.
Но фактически завтра. Никакого штурма не происходит.
Ничего,
ни кровопролития не может быть и речи.
Жалко, что, потому что хотелось бы какой-то театральности, может быть, водовильности какой-то, хотелось бы...
Следует отметить, что автор этих строк, Дмитрий Белоцерковец, это известный человек в Севастополе, то он пишет, что его жестоко избивали в Киеве пророссийски настроенные беркутовцы, то у его дверей повесили кошку, то сожгли его машину, и, в принципе, конечно же, сейчас, когда севастопольцы узнают о том, что под их окнами фактически кипит бой, хотя бы если я стою на дороге, мимо ездят машины, это слышно по интершуму, буквально через дорогу от воинской части находятся жилые дома, вот улица, дом 12Б, дом 14, недострой, буквально в 100 метрах находится пятиэтажный дом.
Хорошо, скажите, вот вчера, вы знаете, конечно, о Царёве, Олег Царёв, я познакомился с этим, безусловно, сильным мужчиной здесь тоже, на Первом канале, как оказалось полезным ходить туда, я там познакомился с кучей народа, и он пишет сегодня у себя в Фейсбуке, Царёв, что там активисты не пускали Днепропетровскую аэромобильную бригаду в сторону Крыма, но все-таки 5 КАМАЗов прорвались, забитые войсками из Днепропетровской аэромобильной бригады. И след ее потерялся. Последнее сообщение в 3:40 утра. Я не знаю, вероятно, все-таки у меня компьютер пишет по московскому времени, стало быть, это в 1:40 там местного, 5 КАМАЗов с бойцами пошли. Говорят, в гарнизоне там сумасшедший дом, жены не пускают, и часть личного состава отказалась, но вот 5 КАМАЗов пошли в сторону Крыма, и кто-то встречает, или они уже приехали, или, и что они там делают, это, а?
На самом деле, вчера на блокпосту при въезде в Крым была задержана машина. Обыкновенный москвич 412, сам сделал молодой парень, девушка и собака. На вопрос народных дружинников они сказали, что везут на дачу хлам. Когда дружинники открыли багажник, они увидели дословно 3 охотничьих ружья, 2 АКСУ с укороченным стволом, 2 гранаты РГД-5, ножи, топоры, и комплектующие к 2 охотничьим ружьям. Это было тут же снято на камеру, и я уверен, что в ближайшие 2 часа, ну, по крайней мере, российские каналы это покажут, в этом можно не сомневаться. Парень уверяет, что не знает, что это такое, что он загружал себе в мешок только хлам, чтобы отвезти его на дачу, но где находится дача, он тоже не сообщил.
Понятно.
Также сейчас на Ютубе, я, правда, еще сам не видел, но есть информация, что на Ютубе появился ролик, как неизвестные лица через забор воинской части получают какой-то сверток, а из свертка выпадает автомат.
Через забор воинской части?
Кто снимал эту картинку, до конца не успел, его, судя по всему, прогнали.
Понимаете, такая создается впечатление, что с одной стороны угроза есть, и мы с огромной тревогой думаем об этом. С другой стороны, какое-то невероятное спокойствие в вашей жизни, невероятно спокойная атмосфера. Я вчера, когда говорил с Константиновым, тот вообще просто дико спокойный человек, как выяснилось, темперамент, да? И вот какой-то диссонанс, понимаете? Мы уже хотим вам помочь, Дим, понимаете? Мы хотим вам помочь, а вы как будто сами уже справились. Ну и хрен ли помогать? А мы уже как бы замахнулись, нам хочется ударить. Что-то надо сделать.
Вы знаете, на самом деле, пожалуй, самым лучшим здесь будет фактор «делай, что хочешь, только ничего не делай». Ага. То, что происходит, этого достаточно для стабилизации. Дело в том, что ни украинские войны, ни российские, никто не настроен на какой-либо конфликт. Переговорный процесс. Ведь от украинских военных не требует унижения спустить флаг, там, переприсягнуть и прочее. От них требуют, чтобы армия не вмешивалась в конфликт, который фактически мирный. Ведь это выражение воли народа. Ведь я уверен, если бы в Европе какой-то регион заявил о том, что достаточно большой регион, который населяет 2 миллиона жителей, да, заявил о том, что значит, были широких прав, это была бы демократия. Если же это происходит на Украине или в России, это сепаратисты, которые должны...
Нет, всегда все, что более-менее в интересах России, все, что в интересах вообще людей, близких к России, всегда объявляется отрицательным событием. Это известно. Дмитрий, спасибо вам большое. Спасибо. С нами на связи был Дмитрий Федоров, наш корреспондент в Севастополе и в Крыму, который как раз избрал какую-то верхнюю точку для того, чтобы с нами поговорить. Оказался рядом с местом восстания украинских военных, мнимого восстания, которого нет. Он сказал, что он стоит ровно у КПП, где идет восстание, и там просто парень целуется с девушкой.
А это выносит мусор.
В 5 метрах, да, нет, уже другой КПП, он переехал на другой КПП, там кто-то выносил мусор, а еще в 5 метрах стоял матросик и курил. На самом деле сообщения пока не опровергаются о том, что массово подаются рапорты об увольнении украинскими военными, либо они заявляют о нейтралитете и обещают не применять силу. 13:30 новости. Итак, поехали мы с Настей. Настя, ну давай, тебя ругают, но скажите, Настя, ты когда, ты в какой момент ты все время искренне говоришь? В какой момент все время искренне? Ну, потому что люди не могут поверить, что ты не придуряешься. Серьезно,
они
сейчас
всегда,
говорю.
Они, у них нет. Есть четкие убеждения по всем поводам уже, да? То есть у они людей. Все время искренне, без конца.
Да, естественно. Нет, так и ты же искренне все время. Но
я,
когда?
Да, я в своем сомнении искренне.
А ты в сомнении искренне?
Конечно.
И я тоже. Но у меня есть вещи, которые абсолютные максимы. Понимаешь?
Но вы знаете, удивительным образом, они не всегда находят отклик в душах. Ну, то есть у вас одни максимы, а у других другие максимы. И это очень сложно. Потому что вам для того, чтобы как бы условно говоря, там, победить или убедить, нужно сделать так, чтобы струны зазвучали в душах тех, у кого этих максим нет. А это сложно сделать.
Слушай, давай почитаем, а? Это украинские БТР-технологии, пишет Стелс. Чистая информационная война про то, что там сопротивляются силы, значит, на Украине. В Крыму, простите, украинские военные. Это неправда. В Балаклаве на джипах, которые блокировали погранцов, были номера 21 РУС. Это северно-военный, северокавказский военный округ, я считаю.
Не-не-не-не.
78-й. Значит, уже, товарищи, давайте так. Сами украинцы говорят, что нет никаких номеров близко даже. Не джипы, это КАМАЗы. Не надо путать все на свете. 78-й. Сразу уже совсем все. Да?
Не в рулетку, а РПК, что-то там не выиграло, проиграл.
Флагман Гетьман Сагайдачный возвращается после совместных с НАТО учений в Аденском заливе. Сообщает нам 605-й. Ну, правильно, его видят, что он там сдергивает свой флаг, надевает Андреевский, непонятно. Не надо гнобить украинских военных, у них сложный выбор, всю жизнь работали на пенсию, сообщает 15-й. Никто не гнобит их, а кто их гнобит?
Да, я тоже не понимаю.
А кто их гнобит-то? Я не понимаю. Зачем нам гнобить украинских военных? Мы просто говорим, что украинские военные, в особенности я говорю об офицерах, которые люди профессии, правда, это очень важно. Это люди, которые должны для себя ответить, почему они должны служить нацикам и бандеровским бандитам. Почему они должны обслуживать кретинов там, и всевозможных довольно резких мужчин типа Сашки Белого? Почему они должны все это обслуживать? Это довольно странно, правда, согласитесь? И у них сложный выбор, в том числе нравственный выбор. Должны ли они служить подонкам, или они должны служить совести своей? Теперь, когда государство украинское рассыпается. Понимаете, это же момент падения государства. Украинское государство рассыпается. Рассыпано оно последовательно украинским народом. Украинский народ сделал следующее, да, не без далекого экскурса, скажем следующее. Украинский народ избрал господина Януковича. За что им спасибо сказать нельзя. Потому что господин Янукович оказался человеком ужасным. Ну, ужасным. Но можно скажу, его поставили править Украиной. Украинцы. И за это украинцам отдельное наше презрение. Что они выбрали Януковича. Отдельное наше категорическое презрение. А зачем они выбирали Януковича, можно спросить? Значит, им кто? Что дядя кто-то выбрал? Кто его избрал? Им. Кто им его избрал? А? Первое. Первое. Почему мы считаем, что украинцы виновны в разрушении собственного государства? Виновны. Guilty, guilty. Прямо guilty и все. Дальше. Янукович начинает править. Он правит ужасно. Он человек скудоумный, загребущий ручками. Ручки загребают. Понимаете? Значит, у него даже друзья его сына, даже друзья сына Януковича сделались миллиардерами, мультимиллиардерами.
Власть как собственный бизнес-проект.
Да, нет, ну конечно, власть как собственный бизнес-проект, это, безусловно, характеристика абсолютно всех украинских политиков. Каждый украинский политик, вообще каждый, любой, рассматривает власть как бизнес-проект. Любой, депутат, любой, абсолютно. Но президент тоже оказался таковым, вот ровно таковым, да, но без меры, без удержу и так далее. Даже друзья его сыночка, мультимиллиардеры, даже друзья. Это, конечно, недовольство вызывает. Да. Недовольство, зависть, там, неприятную зависть, в том числе зависть качественно тухлую. Например, почему они крадут, а не мы? Почему они крадут, а не мы? Думает политический класс и так далее. Все, они делились с политическим классом вороватым и проституированным. Изначально украинский политический класс проституирован и вороват. Изначально. Да? Значит, и единственная идея – это красть. И, конечно, политический класс начинает сердиться. Почему с ним не делятся? Там, при прежних президентах немножечко делились, а сейчас не делятся. Да. Плохо, плохо. Значит, они восстают. Они восстают, да. И в качестве идейной составляющей, а также солдат войны, предлагают путь, коридор для возможностей для ультраправых нацистских организаций, бандеровских. Потому что других солдат у политического класса проституированного Украины нет.
Надо сказать, что в России ждет точно то же самое, да? Ну, то есть нам тоже обращаться...
Не отвлекайся. Значит, они пускают вперед нацистов, потому что нацисты готовы убивать и умирать.
Главное, это важное
качество.
Есть,
это да? Важное качество, да, важное качество. У них есть нацистская идея. Да. Значит, они готовы убивать и умирать. Здесь я не могу не отдать должного. Я отдаю должное, что автослесари из Тернополя, да, готовы умирать. Это важное качество, очень важно. Очень. Они готовы убивать других людей и умирать. Вот что, вот на что готовы тернопольские там хлопцы с автосервиса. Это важно. Значит, никого другого в Киеве проституированном насквозь нет. Поэтому они дают коридор возможностей для убийц, готовых умирать за идею нацизма. Все. Значит, теперь они получают развал государства, они уничтожают последний институт. У них был институт один, президент. Президент, напоминаю, это не человек Виктор Федорович, это институт власти. В момент, когда они плюют в Виктора Федоровича, которого они сами избрали, идиоты, они плюют в институт власти. Это очень важно. Правильно? Они разрушают последний институт власти. Последний. Они разрушают государственность. Теперь, когда они разрушили государственность к чертовой матери окончательно, у них страна пошла по швам. Но виновата в очередной раз Россия. Русский президент, ввиду сложившихся обстоятельств, и если это понадобится, если это понадобится, попросил Совет Федерации о праве использовать армию.
Но это не... тоже, кстати, анекдотичное, да?
Нет, не анекдотичное, он же не использует ее. Не использует, не использует. Нет, не использует.
Пока нет.
Нет, не использует. Армия не вводит. Армия скопилась, как говорят украинцы, близ Чернобыльской области, там везде, везде, везде. Скопилась армия, я думаю, что где-то около Харькова и так далее.
В каком
везде
скопилась случае армия. Надо было бы ее действительно запустить в пределы Украины, как вы думаете? Ну, там наверху, что, есть же какая-то черта, да? Или это просто был... Была игра нервов, действительно, посмотреть там, вот действительно, ну, как-то стимулировать просто намерениями действий, но не самими
нет,
действиями.
Нет, 17-й пишет, не надо песен, Яника выбрали в противовес оранжу. Ну, правильно. А кто выбрал-то? Вообще, меня довольно странные вещи сейчас говорите.
Но других
украинцы, меня, украинцы последовательно ненавидят всех своих президентов. Последовательно ненавидят всех своих президентов. А? Ну, там, не знаю, Кравчук, может быть, наимеешь, но он там ничего не сделал, смотрите, да? Значит, кроме того, что он развалил Советский Союз, и за это ему со стороны националистов честь и слава.
То есть, подождите, мы войска, да. Когда, да. Если что, мы готовы вводить...
Если человеческим жизням будет угроза, если будет угроза человеческим жизням...
Но пока ее не было.
Абсолютно нет никакой угрозы пока. Никакой угрозы нет.
И, возможно,
никакой.
Не будет.
Не будет, и не будет, и не будет. Постоят наши войска, да и уйдут, и все, ничего особенного.
Международный аэропорт Симферополь принимает и отправляет пассажирские рейсы.
Прекрасно. Прекрасно.
Небольшая констатация. И Совет государственной обороны Эстонии соберется в связи с событиями на Украине.
Какой?
Эстонии.
А что в Эстонии случилось?
Там есть Совет государственной обороны.
Да.
Вот. И он соберет сейчас совещание. Вот, как сообщили в Интерфаксу в пресс-службе главы государства. Совет государственной безопасности рассмотрит ситуацию на Украине. И руководство Эстонии намерено также обсудить... скоординированные ответные шаги НАТО и ЕС, направленные на сохранение независимости Украины и ее единства, а также возможное влияние вспыхнувшего вблизи нас кризиса на регион Балтийского моря.
Ну, на регион Балтийского моря, мне кажется, первое время не будет. Оказывается, они уже все равно все выехали, работают кто сантехниками в Англии, кто проститутками, уже все. Там уже регион Балтийского моря в порядке. Все уехали работать проститутками, сантехниками и так далее в Европу.
Почему? Я видела продавщицу в магазине обуви.
Где?
Из Эстонии.
Где?
Работала. В Англии, в Лондоне.
Ну, видишь, продавщица, ну так далее. Прелестно, молодцы. Все. Они нашли свою будущность, великую будущность, на самом деле, молодцы. Все, слушай, мне прислали фотографию, где блокирована якобы часть в Крыму, окружена там двумя машинами. Которые, значит, ну там стоят две машины, из которых вышли военные, очень красиво стоят, они спокойные, рассудительные, такое оцепление. Хочешь посмотреть у меня? А ты не видишь, у тебя не дублируется этот экран?
Нет,
там как будто бы 21, номер 21 РУС, как будто бы номер 21 РУС. Ну уже прошла неразбериха некоторая, я не знаю, может.
Но это... вот по поводу войск, Сергей, еще знаете, сейчас на Фейсбуке.
Может это какой-то дружественный обмен, товарищи? Дмитрий мне говорит, что приехали русские военные в гости к украинским военным. А почему не могут? Это же, там же легальная русская военная база. Там есть подразделение ГРУ. ГРУ как раз, где-то человек 150 военных, очень хорошо подготовленных. 150 человек. Они могли наведаться к украинским коллегам в рамках какого-то взаимодействия товарищеского. Почему нет-то? Я не понимаю. Чего вас обижают так сильно? Они что, стреляют? Они просто стоят и все. Стоят и все мирно, приветливо и очень вежливо. А все, кстати говоря, кто говорит о русских военных в Крыму, все отмечают невероятную, запредельную, может быть, даже чуть-чуть приторную вежливость. Они абсолютно вежливые. А?
Что?
Наши вежливые очень, вежливые. Толковые, вежливые ребята.
А?
Толковые, вежливые ребята. Все время вежливые люди, волшебники. Вежливые
гордость
волшебники.
Какая-то.
Да?
Появляется, да. Ну вот я хотела вас спросить. Да. Очень много людей, которые на Фейсбуке, вот я вижу, задаются вопросом. А хорошо, там так в качестве просуждать, война, русское братство, это... Да, а если вот там ваши конкретные дети призывного возраста, вы готовы, чтобы они пошли туда воевать?
Да не будет войны.
Не будет.
Вот это вот меня пугает ваша испуганность. Вы знаете, Настя,
Я задаю вам вопрос людей.
У меня вопрос. Ребят, а с чего война-то возьмется? Война в ваших душах. Вы какие-то берсерки, объевшиеся мухоморов. Вы какие-то бешеные. Где там война? Можно объяснить? Вы что, бешеные, вы что, обдолбались, вы что, мухоморов объели? Что случилось? Война где? Она что, есть?
Ну, люди-то там с оружием ходят, правильно? Они же не просто так ходят, улыбаются.
Конечно. Потому что очень много провокаторов. Вот вчера Дмитрий Федоров рассказывал, вчера сняли «Жигулики», «Москвич» 412, прости, он сказал, «Москвич 412». Открывают, два ружья еще разобранные, три ружья в сборе. Значит, две гранаты и так далее, так далее. Значит, едут провокаторы. Ну, Настен, оружие же не стреляет. Оружие для чего? Для чего России, например, атомное оружие? Ну, сколько раз мы в него стреляли? Ни разу. Оно сдерживание, это фактор сдерживания. Там наши ребята, насколько я понимаю, абсолютно гениальные игрушники. Абсолютно гениальные.
Давайте обрисуем.
Я горжусь, Настена, что я принимал воинскую присягу в ГРУ. Я принимал воинскую присягу в ГРУ. Горжусь. Ребята, держитесь, братья, все. За вас вот просто всеми силами за вас. Грушники. Вежливые, тактичные, умелые. Сдерживают подонков. Никого не стреляют ни разу. Что случилось, Эльма?
Давайте обрисуем тогда перспективу ближайших месяцев, может быть, лет для Украины.
Смотри, значит, перспектива простая. Я думаю, что решение есть только по тем регионам у русских. Поддерживать, как выразился один известный публицист Сергей Доренко, поддерживать только то, что само стоит. То, что не стоит, не надо поддерживать. Значит, вот это понимание есть у власти России и у русского общества, к тому же. Понятно? Значит, дальше. Крымчане высказались первые, восстали. Там украинский Беркут там и прочее, да, отказался служить этому Киеву, Бандеровскому и так далее. Значит, Крыму есть смысл помогать. Ну, есть смысл. Значит, дальше, ребят, смотрите, там просто митинги, ну, хорошо. Если там народ имеет право на восстание, сообщил нам Киев. Киев сказал, народ имеет право на восстание. Да. Это главный месседж Киевской революции. Народ имеет право на восстание. Спасибо, друзья, мы услышали. Раз народ имеет право на восстание, или мы вас недопоняли, то мы тоже восстаем. Ну а как не восстать, когда имеешь право? Чего ж не восстать? Значит, народ, имеющий право на восстание, восстает. Если это будет убедительно, если это будет много, массово, с заменой главы администрации, так далее, с взятием под контроль мест государственного управления, ну, так же, как в Киеве, если будет в Донецке, значит, надо помогать, ну, и попросить о помощи. Если будет военная угроза со стороны западных украинцев, надо помогать. Если не будет такой угрозы, не надо помогать.
А военная угроза — это что?
Ну, это значит, когда фашисты едут, каратели.
И что, и убивают,
расстреливают людей,
поджигают дома.
Да, неважно, остановить. Они все равно вступают в бой. Значит, надо истреблять. Сил не хватает собственных на истребление карателей. Значит, надо просить Россию о вводе войск. Вот это все, что-то непонятного-то. Гуманитарные ценности. Надо защищать жизнь людей. Ну, это естественно. А как мы не будем защищать? Надо защищать. Дальше. Если они не будут... Да ты мне хотела будущность, чтобы я обрисовал. Да. Я тебя обрисовываю. Или ты хотела поупражняться в фехтовании? Хотела. Нет, спасибо тебе большое. Значит, если Восточная Украина берет под контроль здание администрации, захваты и так далее, и с Запада на них движутся каратели, и они не могут остановить карателей, значит, Россия должна помогать. Если они не захватывают, и карателей нет, например. Ну и отлично, не наше дело это. Понимаешь? До сих пор вмешательства русских нет. Нет.
Вопрос.
Да, давай.
А если карателей физических никаких нет, но есть, допустим, какой-то закон, который, ну, допустим, запрещает занимать государственные посты людям, не ведущим там переписку, не говорящим на украинском языке. Ну, допустим.
Ребят, не наше дело. Не наше дело, к сожалению. Я еще раз повторяю. Мы поддерживаем то, что само стоит. То, что вялое, обмякшее. Мы не поддерживаем. Бессмысленно поддерживать. Понятно? Значит, очень просто. Если харьковчане, луганские люди восстают, и берут под контроль административные здания. Как это произошло в Киеве? Учась у киевлян, надо же учиться, надо же всегда учиться.
Вопрос.
Да.
Если они восстают и идут с палками брать здание администрации, а да. там у здания администрации сидит охрана МВД Украины, какой-то там же есть да, какая-то милиция, подождите, что? И это МВД, ну, охраняя администрацию от людей с палками, начинает, например, стрелять в людей да. с палками.
Не начинает.
Мы это воспринимаем.
Не начинает, потому что они присягнут народу мгновенно. Мы это хорошо знаем, что они живут в этом городе, они местные, они присягнут народу. Если там есть какие-то отморозки Западной Украины, что маловероятно, но может случиться, значит, сами милиционеры их разоружат. Своих же собратьев, которые хотят выступить против народа. Милиция присягнет народу, это очевидно. Все, значит, мы, может быть, сталкиваемся с ситуацией ложной тревоги. Нечего там и вмешиваться, там все само сделать. Но если приедут каратели, значит, надо будет помогать людям, а что делать? Это долг.
И мы уже там.
Человеческий долг. Нет, мы в Севастополе по договору с Украиной. Это неминуемая фигня, потому что мы там все время, это наша военная база. Понимаешь? Дальше смотри. Что происходит? 25 марта. Я не знаю, я тебе не скажу за Восточную Украину. Видишь, я стал как хохол говорить. Я не знаю, что там будет в Восточной Украине. Но я тебе могу сказать, что я надеюсь, что восточные украинцы, люди с достоинством человеческим, с человеческим достоинством, и, безусловно, не позволят править собою нацикам. И, безусловно, опрокинут киевскую власть. А именно, возьмут власть на местах. То есть, воспользуются правом народа на восстание, как это просит сделать Киев. Киев показывает своим примером. Надо пользоваться правом на восстание. Окей? Дальше. Я надеюсь на это. Но предположим, что этого нет. Значит, Крым проводит 25 марта референдум о том, что они входят в состав Украины на договорных основаниях. Входят в состав Украины как государство. Крым государство. В составе Украины. Государство в составе Украины, внимание, очень важно. Полностью забирают себе международную деятельность. То есть Киев больше не может определять международных отношений Крыма. Ты понимаешь это или нет? Они в составе Украины. Они в составе Украины. Но они заключают международные договоры.
Как, например, о чем?
Как, например, о русском флоте в Севастополе. Так, это главный договор, который нам нужен. Нам нужно, чтобы они заключили с нами договор о русском флоте в Севастополе. Да? Вечный, бесконечный и так далее. Да?
Если дальше. Да... Если сюда. Референдум говорит «да», то...
А референдум говорит «да». Нет, внимание, сейчас, секундочку. Референдум говорит «да» или «да», потому что вариантов там нет. Подтверждение этому. Вчерашние целующиеся люди на площадях. Крым хлынул вчера после решения Путина. Крым хлынул на улице. Люди целовались, обнимались. Люди выражали восторг. Значит, это означает «да» референдуму. Ну, это означает «да» референдуму. Что может измениться? Потому что ничего не изменится. Только может измениться одно, что киевляне устроят провокации и какую-нибудь мерзость. Или западные украинцы устроят мерзость в Крыму. И тогда референдум будет там еще сильнее. Ну, понятно, да? То есть чем грязнее будут вести себя бандеровцы, тем точнее референдум покажет состояние Крыма. Ну, это понятно. А то, что бандеровцы будут вести себя грязно, в высшей степени очевидно. Значит, дальше. Крым получает... на основе государственных договоров между двумя государствами, Крым и Украина. Крым входит в состав Украины. Таким образом, территориальная целостность Украины не нарушается. И Россия выполняет Будапештский протокол и все остальное. Россия выполняет все международные договоренности. Потому что Крым в составе Украины. Но государство Крым, внимание, в составе государства Украины. Государство Крым с полностью независимой финансовой системой. Полностью независимой финансовой системой у него. Это очень важно. С полностью независимой международной политикой, с полностью независимой армией.
А в чем их состав тогда в Украине?
Состав в Украине их носит формально декоративный характер. Но почему нам так надо? Потому что территориальная целостность Украины соблюдается. Все в шоколаде, все прекрасно. Понимаешь?
Так.
Все. Украинцев туда пускают без визы.
Барак Обама приезжает в Сочи на Большую Восьмерку.
Да пошел он со своим. Да пошли они все. О чем ты говоришь? Наоборот, мы, Настя, едем. Выездная сессия в Керчи. Нахрена нам Сочи?
А Большая Восьмерка?
Да насрать. Да мы поедем в Керчь. Да у нас там на Эльтигене в Героевке пляжи километрами песчаные пляжи. Да о чем ты говоришь? Ты Крым хоть знаешь нормальный? Ты же Сочи, тьфу на нем. Там галька, наверное, в Сочи на пляже. Тьфу на нее. Мы сидим в Керчи, едим бычка жареного. Ночами нам приносят контрабандную камбалу огромную с наростами. Эти контрабандисты, которые рыбаки, которые ночью там ловят и потом тайком продают, потому что это запрещено. Понимаешь? Сидим в ус себе не дуем, все гробы видали. Обама пусть вообще сюда не ездит. Нафиг он нам нужен?
Мы же не такие независимые.
Я умоляю, зачем тебе здесь Обама?
Нет, мне вообще все равно. Но такое сложилось впечатление, Обама, что Обама, российская экономика очень зависима.
Хромая утка, улетающая утка. До свидания, Обама.
В этом смысле.
Российская экономика сделала самые главные свои рывки, когда мы были жесткими с Западом. Тот самый нефтепровод, на котором мы живем, Уренгой, Помары, Ужгород, вот этот самый нефтепровод, газопровод, был построен при Брежневе. Понятно? Когда мы посылали американцев направо и налево, как хотели. До свидания, пошли вон. Вот так мы разговаривали. Понятно? Вот так. Значит, в этот момент был создан нефтепровод. Понятно, как Запад к нам относится, когда мы к нему относимся с достоинством, с самоуважением. Когда русские себя уважают, Запад начинает их уважать тоже. Но это очень просто.
Да.
Если ты себя не уважаешь, Запад тебя тоже не уважает.
А сколько лет у нас еще нефти с газом?
Я не знаю, чего у нас на сколько лет. Я тебе говорил одну важную максиму.
Да,
что бы то ни было, внимание, что бы то ни было, будет основой следующей экономики. Что бы то ни было. Для этого, чего бы то ни было, внимание, понадобятся ресурсы.
Да.
В том числе ресурсы планеты Земля. Понятно?
Да.
Россия 17 миллионов квадратных километров. Гарантированно будет это, что бы то ни было,
иметь
в большем количестве, чем все остальные страны на планете Земля. Это очевидная вещь или нет? Я что-то не понял.
Да.
Значит,
смотри.
Основой экономики планеты Земля будет что-то. И этого чего-то у нас все равно больше. Всегда. Ну вот хоть ты тресни, его всегда больше. Так что нам делать теперь, я не понимаю? Что, плакать сесть из-за этого? Mm-hmm. Нет, из-за этого не надо плакать. Надо уважать себя. Уважать себя. И за это нас начнут уважать другие. Пока мы как тряпки, нас все подряд терзают и мучают. Я хотел другое слово сказать. Неважно. Ну, понятно?
Да.
Да.
Значит,
сейчас...
Лента, зачитать вам.
Да,
генконсульство
58 минут.
В Симферополе продолжит выдавать паспорта бойцам «Беркута».
Очень правильно делать. 13.58. Вообще сейчас идет серия безошибочных ходов. Безошибочных. Безошибочных. Смотри, Настя, сейчас воскресенье. Я просто хотел ознакомить наших слушателей. Сейчас Володю Карпова я видел и Катю Звягинцеву. Уже вот они здесь вот у нас где-то рядом. Я их видел. Они садятся и будут здесь сидеть чертову уйму времени. Как бы даже не... Я сейчас узнаю. Неужели их на 5 часов бедных сажают? Мы с Настей 3 часа были с вами подряд. 3 часа. Значит, внимание. Завтра в 6 утра мы уже будем здесь готовиться к подъему. Правда же завтра понедельник?
Да.
Ну и мы чудесненько поготовимся. Вот. Мы завтра в 6 утра уже будем здесь готовиться к подъему. Так что давайте, пишите нам всякую фигню и так далее. А сейчас садится Володя Карпов. У нас есть там масса интересных интервью. Я даже часть из них заначал для Володи. Не разменял, потому что мне предлагали. Давайте позвоним тому. Я говорю, нет, я лучше буду мучить Настю, а вы уже там получите нормальное качественное интервью. Правильно, Настян?
Правильно.
Ты у меня... А Настя имитировала либерал-фашистку все это время. Либерал-фашистка, но у нее получается ненатурально.
Ну...
До какой-то степени.
Будет ясно скоро.
Кто из нас прав исторически? Исторически я прав, потому что самоуважение и субъектность всегда дают результат.
Пока немного было.
Его немного, это правда. У русских пока мало самоуважения и субъектности. И мы пока делаем только робкую попытку к самоуважению, перейти к самоуважению и субъектности. Ребят.
Экстернал такую попытку.
Да. И мы постараемся, мы переключимся обязательно всюду. И мы постараемся эту попытку развивать всячески. Она мне очень дорога. Я сейчас оставляю Денису Чижову, который расскажет вам новости, а мы пойдем и проживем его это воскресенье.